Мы сегодня собрались не просто так, а по поводу. Откуда эта фраза, знаете? Москва слезам не верит. Когда они собрались там на пикничке, он говорит, мы не просто так, а по поводу собрались. Ну, мы всегда собираемся по поводу. Но сегодня какой повод? Вот некоторые люди первый раз пришли, сказали, о, религия красивая, наслышанная. Там Индия, все такое. Да, религия, да, все это хорошо, это красиво. И нет плохих религий. А есть просто плохое их использование. А, Глеб, не мог ты закрыть дверь? А то ребятишки нам испортят. Вот. Все можно извратить, развратить. И не просто немножечко испортить, а развернуть на 180 градусов. И то, что приносило пользу, с такой же силой начинает приносить вред. И поэтому я начну сегодня со Льва Николаевича Толстого, который пишет, его же помните, отлучили от религии, да? А сейчас вы узнаете, за что его отлучили. Так. За что его отлучили. Сейчас я это зачитаю, и сразу будет понятно. Ну, отлучила его православная церковь. Вот он пишет, признав себя едиными толкователями закона Бога, ну, о священнослужителях говорит. И убедив в этом других, люди эти сделались высшими вершителями судеб людей и поэтому получили высшую власть над ними. Получив же эту власть, они возгордились и большей частью развратились. Для борьбы же со своими врагами они, не имея другого орудия, кроме насилия, стали гнать, казнить, жечь всех тех, кто не признавал их власти. Так что они с самым своим положением были поставлены в необходимость перетолковывать учение в таком смысле, чтобы оно оправдывало их дурную жизнь и те жестокости, которые они употребляли против своих врагов. Так они и сделали. И это касается абсолютно всех религий. Лев Николаевич Толстой когда еще был? А вот Бхактивигьяна Госвами сравнительно, ну, в исторических рамках, сравнительно недавно, так перетолковал Бхагавад-гиту, что мне пришлось отдельную лекцию пускать, где он там пишет, если человек совершил самый дурной поступок, но вот находится в какой-то там системе, то есть на пути считать его святым. То есть ни в какие рамки, ну, не лезет. И сегодняшняя лекция будет называться «Агония». Все знают, что такое агония? Агония – это... То есть, если человек умирает нормально, ну, завершает свой жизненный путь, то он так раз-раз-раз плавно ушел. Некоторые, которые нормально жили, они в полном здравом уме уходят, даже как бы полные силы просто раз и отключились. Некоторые просто поболели. Но бывает, что человека или отравили, он получил какое-то ранение серьезное, и организм борется, называется компенсационные реакции. Что-то борется, мобилизует все силы, чтобы как-то выжить. Но в основном агония заканчивается смертью, то есть большие усилия, смотришь, человек, он напрягается, тут вены вздулись, а раз, а что-то нет. Ну, что-то травму получил, наверное, несовместимую с жизнью. Но все равно он борется. Сознание отключается, организм что-то пытается сделать, потому что человек отключенный. Но в некоторых случаях это помогает. Но я буду говорить об агонии человеческого духа, который попадает в религию и который занят, религия занята, то есть рейдерский захват она испытала на себе, туда зашли люди, которые противоположное делают, а противоположное это сатанисты. Вот. И агония. И я прочитаю, что такое агония, ну, Википедия, есть же, раз так назвали, значит, ну что оно такое. От греческого борьба. И мы знаем, что сейчас агонизирует весь мир. Весь мир. Законы изменяются каждый день. И они изменяются не в лучшую сторону. И мы с этим что-то делаем или что-то не делаем. Вот. И от того, как и мир агонизирует. И это и хорошее слово, и плохое. Если мы не станем той силой, которая вот... стряхнет вот эти законы, вернет эту нравственность, вернет нормальную справедливость, там в религии вернет то, что там должно быть, то есть то, что должно быть правильное отношение к женщине, а не как сейчас делают, к детям тоже, нормальное отношение к семье, то тогда эта агония будет, извините, смертельная. То есть, если мы ничего не сделаем. То есть, тогда этот огонь, знаете, будет просто... Кого-то будут хватать, стрелять, они будут что-то, но это бесполезно. Надо бороться тогда, пока еще есть силы, пока есть еще что-то в голове осталось еще. Да? Итак, агония с древнегреческого борьба. Последняя стадия умирания, которая связана с активной компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. Вообще-то имеется в виду человечество. По лекции. В большинстве случаев агония предшествует наступлению смерти. Симптомы. Клиника агонии характеризуется симптомами угнетения жизненно важных функций организма. Исчезает чувствительность, наблюдается потеря зрения, расширение зрачков, исчезает сухожильные кожные рефлексы. В крайней стадии агонии в дыхании участвуют мышцы шеи, туловища. Но несмотря на всю активность этих движений, эффективность очень маленькая. Агональное дыхание продолжается после наступления смерти в течение короткого времени. Судороги и так далее. Ну, то есть, кровоток прекращается, человек еще дышит. И вот такой интересный момент есть. И некоторые люди, которые практически, мы говорим, бессердечные, они вроде дышат, выдыхают воздух, говорят какие-то слова, но это мертвецы. Иисус про них один раз как-то там рассказал, да, по Библии, помните? Пусть они там... Агония в некоторых случаях является обратимым состоянием, для чего она и нужна. И можно спасти человека. Вот. И, ну, кто-то, может, знает, я одно время взял целую тачку священных писаний, книжек, Бхагавад-гиты, причем вот это синие, но я их называю голубыми. Вот. Потому что были раньше красные, и там было все написано. Все как это. Было написано «любовь», в синенькой «любовь» убрали. Там было написано «честь», написали «почтение», ну и так далее, и так далее. И в общем и целом 5000 изменений. Всего 5000 изменений, да. Вот. Ну я их спалил и сказал, возвращаем честь, возвращаем любовь, возвращаем вот это. И пришла одна женщина и сказала, что она приходила в храм, не в этот, а вот в другой храм. И там ей сказали, ни в коем случае не смотрите, как Вайшнава Прана палит книжки. Она слышала об этом раньше. Ну, кто-то спалил там священное писание, это же это... Фу, нехорошо, не буду смотреть. Но когда ей сказали, не надо смотреть, она тут же побежала, набрала в интернете и посмотрела. И после этого говорит, так как теперь слушать их, они же врут все. То есть они опять наступают на те же грабли. А, то есть, знаете, когда человек. Вот когда человек просто рассержен, когда у него не хватает сил справиться с ситуацией, это тоже какая-то агония. Ну, например, кто-то мне что-то не так сказал, а до этого я был спокойный и примерно представлял, как отвечать и что-то делать. Но когда я распсиховался, это я как агонизирую. Я сам на себя еще больше вреда навлекаю, как паника какая-то наступает. Да? То есть это агония, она сродни с какой-то с паникой. То есть много сил, мало толку. Вот. И вот те храмы, та церковь, неважно какая там вайшнавы, там христиане, там какие, когда они начинают делать вот такие глупости, то есть не в свою пользу. Вот лучше бы они молчали, никто бы не смотрел. Люди опять раз посмотрели, это значит что? Агония. Значит, при агонии первый что отказывает? Мозг. То есть человек думает перестает тело само же. Вот это агония. Этой религиозной мафии. Вот. И, в общем, это похоже не только вот конкретный храм там, а это похоже на вообще-то политику там GBC или там какой-то синод. Вот то, что они сейчас делают, это очень похоже. И поэтому я сейчас прочитаю то, что меня побудило к этой лекции, зачитаю ну, несколько комментариев под вот этими видео, чтобы. Ну, на что-то, чтобы опереться. Вот пишет некто Нарисим Хадас. То, что видео... Да, и они же вот, как это агония, опубликовали еще одно видео, которое как бы якобы опровергает вот то, что я там палю. Эти книжки, они... Ну, другое видео, что вот зря, потому что вот текст это правильный. Ну, и комментаторы рассказали, что... Ну, были еще не грабли, в общем. И вот пишет. То, что видео опубликовали в официальной группе, для меня лично показатель, так как и то, что на канал подписываются такие преданные, как Ангира Муни Прабху. Извините, Ангира Муни Прабху, вор еще тот. Вор еще тот, потому что Бхактивиньяна Госвами, когда он так мистически исчез с поля зрения, он набрал таких ворюг в это так называемое сознание Кришны, и Ангира Муни — это как жемчужина в короне. А вот этой вот, и, ну, как один эпизод, например, там поехали по святым местам, он собрал со всех кругленькую сумму денег, когда люди приехали там во Вриндаван, им сказали, а за вас никто не платил, они к нему, он сказал, ребята, ну, извините, я потерял. И куда-то в поле там поселили, в палатках, ну, один из эпизодов. То есть у людей нету, как бы, ну, то, что совесть называется. Вот. Раз видео Мукунды, вот это, публикуют на официальных ресурсах, это значит, большинство лидеров их принимает. И вот я хочу сказать, по появлению вот этого вот хлопчика, который там что-то рассказывает, вот это агония. Это агония. Почему? Потому что раньше они этого никогда не делали. Хлопчик забавный, мне хочется сказать, сынок, ты хоть понимаешь, что ты работаешь на кого? Ты хоть понимаешь, что ты работаешь на сатанистов, которые пьют кровь? Не смотри, что они вот так вот ходят. Самые настоящие сатанисты. Они, их людьми, ну, не то, что сложно назвать, их и не надо называть людьми, потому что они не люди. У них нет самого основного. Они только на них, ну, похожи. И вот ему отвечает там Вадим Малахов, он говорит, этого ничего нету. То есть мы даже не понимаем, что на самом верху религиозном Олимпе, вообще практически любой религии, они пролезли туда, что они делают? Они делают то, что просто на голову не натянешь. И всплывает там педофилия. Например, раньше, если там человек, то, что называется сейчас голубой, да, их просто убивали, потому что, ну, это же прекращение рода человеческого, это угроза там всей популяции, просто убивали на месте без всяких вот этих. А это берет маленького ребенка и с этим делает. И эти люди совершенно безнаказанно не просто ходят, а они ходят в религиозных погонах и очень даже защищены. Если кто-то на них пальцем покажет, говорит, ой, это, ну, это он все-таки исправится, это все-таки духовное, какое духовное. То есть люди потеряли последний здравый смысл. И вот люди говорят, а ну покажите, где постановление суда, вот этот Вадим Малахов, ты бы еще к педофилам ИСККОН сходи и спроси, а правда ли вы, что тут детишек педофилите? И что вам ответит? Нет, конечно, с какой стати? И пишет вот человек, который, ну, как бы скрыл свое имя, сейчас модно, ну, какие-то вместо лица что-то такое выставить или вместо своего там, ну, и вот он говорит, духовная материя, вот он духовная материя. Он пишет, Вадим, хватит блефовать, представьте доказательства ваших слов, хоть одно судебное решение по кришнаитской педофилии в Российской Федерации или СНГ, хоть клочок, хоть это, пусть все увидят. И вот сегодня, вот это я посмотрел и думаю, но, ну что ж, господин духовная материя, пусть все увидят. Сегодня я предоставлю доказательства. Какие доказательства? Ко мне на почту пришел документик, маленький документик, я его прочитал, и я ему не поверил. Ну, я знал, что там не все в порядке, но я посмотрел и подумал, ну, это уже чересчур, наверное, ну, какой-то фейк. Я звоню этому человеку, говорю, а это точно правильная информация? Он говорит, ну, да. Я говорю, а ты не мог бы узнать? Он говорит, хорошо. Этот человек звонит через час в Соединенные Штаты Америки, откуда эта информация пришла. Ну, здесь был день, там была ночь, но человек встал и не поленился, прислал кучу этих, ну, ссылок. А я смотрю, они все на английском, ну, есть такой Google переводчик называется. Забиваешь текст, он тебе на русском, конечно, там падежи, запятая, все неправильно, но смысл понятный. Все так однозначно можно понять, что вот именно так. И когда я это читал сутки, и мне суток не хватило, очень много документов. И вот эти документы я сам, ну, сделал их более-менее так читабельными для понимания. И я это вот этим там, этим Мишем там, или кто там, Мукунды, Нарисим Хадас и там духовной материи, я расскажу. Потому что, ну, сколько можно говорить, вот, вам хочется факты, пожалуйста. Это факты судебные, я буду выдержки из судебных документов зачитывать. Все официально. Итак, да, но он же говорит Российская Федерация, то есть постсоветского пространства. Я хочу сказать, что есть всякая религия, она разная. Например, есть буддизм, который на Индостане, и есть буддизм, который здесь. И это совершенно разный буддизм. И мне это говорил буддист. Он приходил и говорит, там другой, потому что другой менталитет. И вот я бы сказал, что вот это кришнаизм или вайшнавизм, он есть капиталистический и социалистический. Это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Потому что Шрила Прабхупада приехал туда, вот, он год ходил туда-сюда, и ну, особо ничего у него не получалось. Пока его там не заприметили, кто вы думали, сатанисты. Сатанисты. Не то, что на тот период сатанисты не владели всей территорией Соединенных Штатов, но они увидели его. Вот. Они его подняли, а они на своей территории, понимаете, на своей территории, и, ну, извините, очень пожилой человек, он не мог все проконтролировать, и они сделали буквально из организации не просто капиталистическую какую-то структуру, а сатанинскую структуру, но это все было наверху. Наверху. И она была жестко связана с римским клубом, с английской короной, с Израилем была связана. И, ну, то есть никак не с Кришной, ни с чем. Просто под эту марку. Они... Почему? Потому что совершенно недавно, до этого времени, некто Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур взял и распространил это все это движение по всему миру. А знаете, мироправители не очень любят, когда стихийно и кто-то что-то распространяет. Им надо взять под контроль. И дело получилось примерно такое, как, например, по-моему, в Днепропетровске 10 тысяч христиан вышло и по улицам против паспортов, вот этих биопаспортов вышли. И СМИ вообще полностью промолчало. Но когда, извините, 20 педиков вышло там с транспарантами, вся Европа об этом знала. Вот так и это. Бхактисиддханта Сарасвати, там все шумели, катха такая была, это разговор переводится на санскрите. Вот. И никто об этом не говорит. Кстати, об этом проговорился наш любезный Бхактивиджнана Госвами. Это у него были такие, тогда он был в Вайдьянатх, 4 CD-диска, и он там рассказывал и говорит, вот, к сожалению, вот забыли, а считается, что Шрила Прабхупада распространил. Не Шрила Прабхупада распространил, а сатанисты воспользовались его авторитетом, прикрылись и распространили. А то, что вокруг очень много других там вайшнавов, об этом никто ничего не знает. Почему? Потому что все СМИ в их руках. И создается просто такое впечатление. Вот. Но когда этот же Шрила Прабхупада приехал в Советский Союз, там просто, как знаете, спичку надо было поднести. Все вспыхнуло. Огромные деньги, огромные массы народа пришли в движение. И это Хари Кришна повторяли. И уже не все делали. И заметьте, правительство совершенно это не преследовало. Были огромные фермы созданы уже. Про это никто ничего не говорит. И говорится, что этого и не было. Это примерно как, вы знаете, есть история России, которая говорит, а какая Россия? Никакой нет. А раньше еще была Тартария. Ну, вот это славянство, которое на русском языке там весь мир говорил, это все тихо-тихо. И так и это, замолчали. Но когда пришли американские махараджи, сатанинские, пришли туда, они забрали всех лидеров, сослали, я так называю, во Вриндаун, идите познакомьтесь со святыми местами, и бросили их там. А в это время, ну, знаете, как рыбецкий захват. Надо документы взять, руководство взять свои. А люди даже не подозревают, думают, ну они как куда двигались, туда идут. Заменили все. Когда те вернулись, ничего нельзя было узнать. И вот тогда там КГБ за них взялось. Почему? Потому что сатанисты. А сатанистам, вы думаете, им нужно было переформатировать религию? Нет, им надо было уничтожить Советский Союз. И была фирма тогда... Према Инвест, слово Према, знаете, Према, Према Инвест, который, кстати, участвовал, это был банк кришнаидов, который участвовал, вот эта чеченская война. Чечне они поставляли вовсе не пищу жизни, а оружие. Вот этот банк, пожалуйста. Вот и понятно, что поэтому тогда уже эта религия, за нее взялись. И вот... Когда она стала сатанинской? С тех пор, как ее запретили, были гонения, не потому, что они там вегетарианцы какие-то, а вот когда потом разрешили, когда уже пятая колонна сделала свое дело, разрешили, вот там уже полностью был сатанист. Вот. И вот этот вот человек говорит, духовная материя. Дайте хоть клочочек бумажки посмотреть. И вот тогда, что я могу сказать. То есть он хочет отделить общеизвестную грязь сатанинского капиталистического искона там, на Западе, от грязи, и там уже прошли все судебные расследования, от грязи, которая еще не прошла судебные расследования. Но я хочу сказать, господин духовная материя, будь спокоен, ФСБ этим уже занимается. То есть это вопрос времени. Но я хочу сказать другое, что есть понятие, то есть нельзя это отделять. Нынешнее руководство отвечает за ту грязь. Это называется, кстати, из цитата из документов расследования преступлений ИСКОН. Читаем. Системное жестокое обращение с детьми может происходить только в атмосфере строгой секретности и жестокого авторитетного правления. Системным имеется в виду то, что руководство знает о злоупотреблениях, либо участвует в нем, либо покрывает его. То есть обращаю ваше внимание на то, что делать зло и зная, что зло есть, и покрывать его, относится к одной категории зла, системного зла. И поэтому те судебные разбирательства, они в полной мере касаются вот тот искон, так называемый, на который на постсоветском пространстве. Я имею в виду элиту, я не имею в виду нормальных, прихожан. То там есть, и среди них и святые люди есть. Но вот там, туда ты не пройдешь, если ты просто не сатанист. Это касается и христианской модели, и всех, потому что, ладно. Итак, так ли это, как я говорю? А потому что сейчас они действуют по такой же схеме. Вот, все силы бросаются на защиту педофилов, преследование тех, кто говорит о педофилах, и ни слова пострадавших, как будто их и не было. Так было в Киеве, сразу раз, ничего не было, за репутацию, потому что от этого деньги же зависят, пожертвования. И также было на территории Хакимова в Алма-Ате, где там два педофила до сих пор в бегах. А что они в бегах-то? И чем это отличается от американской модели? То же самое, так их защищает. И сам Хакимов говорит, и ни слова о детях. Самое интересное. Как это так? Вот это говорит о чем? Что... А это для тех, сейчас я просто зачитаю, кто в порыве защиты святости организации начинает говорить, что это слухи, сплетни, клевета на организации. Вот цитата автора книги «Предательство духа». «Я не являюсь членом ИСКОН, не работаю в каком-либо юридическом офисе. Я изучил ИСКОН в течение 15 лет с момента выхода из организации 1988 года. Информация сейчас такая жесткая пойдет. Я хочу сказать, что это, информация для мужчин. Для мужчин больше, потому что не женщины виноваты, не дети виноваты, а мужчины, которые почему-то перестали быть мужчинами и смотрят на это через пальцы. Они считаются религиозными, думают, они сейчас помолятся и все пройдет. Нет. Если ты можешь так молиться, что у врага там голова треснет, тогда молись. А если оно не треснет, ты просто выдыхаешь воздух. Ты просто заяц спрятался в кустах и молишься там себе. Считаешь, что ты духовный воин. Нет, ты просто заяц, который спрятался от битвы. Если у тебя, я про мужчин говорю, если у тебя молитва не выходит, потому что молитвенники, это один на сто. А все остальные действуют головой, руками, ногами, палку может взять, если мало. Простая вещь. Это вещь духовная. Потому что территория должна... Мы же чистим зубы, да? Мы же убираем мусор. И это тоже мусор. Потому что они приходят и говорят, вы же духовные, сидите смирно. Все. Мужчин нету. Нету мужчин. Женщины сделать ничего не могут. Дети тем более. И тогда вот такая грязь разводится. Нету мужчин. Есть одни верующие люди, понимаешь ли? Итак, я говорю людям, чтобы они были краткими в своих объяснениях, поскольку ИСКОН уже признал всю полноту злоупотребления. То есть говорят, этого ничего не было, а он из-за рубежа пишет, так уже все давно известно. В течение на встрече президентов храма в 1996 года история уже задокументирована. Жертвы оставили искон, и я не вижу причин, по которым им придется доказывать то, что уже доказано и задокументировано в 1996-1998. Вот. Я запросил эту документацию, получил, не поверил, запрос в США опять получил, перевел, ужас, ужас. И вот выдержка, самый конец, это знаете, когда вот книжку открываешь какую-нибудь, и интересно, чем там кончится, или оглавление смотришь, да, вот, самый конец, то есть их засудили вообще или нет. Потому что говорят, нет, все хорошо, посмотрели, сказали, что, ну все, в общем, нормально. Вот. Нормально ли? Выдержка из судебного дела Северный округ Техас, США. Все предыдущие утверждения, я их зачитаю попозже, просто конец, изложенные выше и утверждают, что ИСКОН и другие ответчики, и перечислится вот эти махараджи, вот эти, несут ответственность за действия и упущения в соответствии с разделом 302В правовой доктрины о преступном и преднамеренном поведении. В соответствии с разделом 876 правовой доктрины истцы могут добиваться возмещения убытков от всех ответчиков совместно и по отдельности. То есть суд сказал, что вы, ребята, виноваты, и вам придется раскошелиться. Или что-то там еще. И вот, и давайте начнем. То есть, где она, святость? Святость — это милость, это бесплатно, это нарушение всех причинно-следственной связи, это чудеса, милость, да? Но знаете, если нет справедливости элементарной, то милости не будет. Это примерно как в том старом добром анекдоте, когда кто-то там Бога просил денежек, и они не получались. Потом он говорит, ты хоть иди лотерейный билет купи. Ты хоть сделай то, что у тебя под контролем. Ты же не можешь, я же не могу за тебя. У тебя же руки выросли, ноги выросли, голова. Ты же видишь, ты что-то должен сделать для этого. Хоть чуть-чуть. Тогда и спустится на тебя вот эта милость и чудеса. Просто начни движение. Начни движение. Хватит притворяться камешком. Вот. Итак, и поэтому посмотрим, что у нас самое такое святое считается. Какие там Мекка, Иерусалим и в этой традиции Вриндаван. И считается, ну вот на святой земле, вот, ну ничего плохого быть не может. Вот ничего, вот по определению. Более того, как мы знаем, ну, то, что нам говорят, что вот этот Вриндаван, это не просто Вриндаван, ну понятно, это лучше, чем Иерусалим и Мекка, это ну понятно же, да? Мы же самые главные. Вот. Это проекция духовного мира. И эта проекция не отлична от духовного мира. И вот мы сейчас посмотрим, а что же творится в духовном мире? То есть там то же самое должно твориться. И более того, Вриндаван не просто духовный мир, это сердце духовного мира. И читаем. И есть маленькая статья от автора Вриндаван Today, автор некто Джагат. Ну, у него есть духовное имя. Знаете, что он пишет? Проституция во Вриндаване. То, что там изнасилование, ужас. Особенно белая женщина, если в потемках пройдет, и там, вот, ну.
Это где такое?
Вриндаван, священное место. Но там проституция. То есть, если одно дело, когда какой-то бандитизм, а другое дело, когда бандитизм поставленный на, ну, на рельсы уже, понимаете? И мне тут рассказывают, что это святое место. Да я в российских, украинских городах знаю простые городки, которые больше претендуют на святость. Вот индусы такие святые. Какие они святые, попрошайки, нищие и так далее. Ну понятно, они были там под игом этим англосаксам, понятно, что их там довели. Может они какие-то и были. Но я не заметил. Вот индусы в храме приходят, что вот Просто славяне, они рождаются такими, понимаете? Кстати, сами индусы говорят, что вот эта ситхант, она произошла где-то там с севера, к нам только дошла и сохранилась. И мне рассказывают святые места. Кстати, сам Вриндаван настоящий, как, и как Иерусалим перенесли. Иерусалим это дурилка картонная. Настоящий Иерусалим это, как его, Царьград, Стамбул, да, это уже все доказано. И также этот Вриндаван не в какой-то Индии, а там, где... Где, Глеб? Да, ну, в общем, центральная Россия. Ну, это по звездам, по астрологии, да. То есть просто эту историю... Зачем это? Потому что нашу историю надо обязательно разрушить. И если где-то было, надо перенести ее в другое место. То есть ничего там святого. И вот я читаю про святую землю. Проституция во Вриндаване, пишет Видеши Дас, посвященный. Получил посвящение в Бельгии. Писал: на этот раз у меня был такой ужасный шок, когда я посетил Вриндаван. Я увидел, что проституция продолжается в Дхаме долгое время. Девата Даса Дас, который живет в Дхаме на протяжении 18 лет, сказал, на протяжении 18 лет, к нам подошел местный молочник, который оказался сутенером. Он сказал: если вы хотите девушку, то цена русской девушки 3000 рупий, а индийской 500. Видеши Дас далее сказал, что вовлечены женщины не только русские, и индийские, и американские тоже. Женщины, демонстрирующие из себя посвященных, занимаются проституцией на святой земле. Логика заключается в том, что эти женщины хотят оставаться на священной атмосфере Дхамы, но у них нет источника дохода, чтобы оставаться на ней. Но это не объясняет того, почему посвященные мужчины пользуются их услугами. Индийские мужчины, не относящиеся к посвященным, услышав про это, приезжают во Вриндаван заниматься сексом с западными женщинами. Торговля имеет место в разных апартаментах, комплексах гостевых домов и ашрамах в районе Рамана-Ретти. Полицейский рейд пришел в такой ашрам и обнаружил, в ашрам пришел, двух проституток и их клиентов в середине полового акта. Сутенер тоже был задержан. Задержанные женщины признались в заявлении, что они использовали комнаты ашрамов в этом районе уже год, чтобы встречаться с клиентами и заниматься сексом. Они объяснили, что ашрамы создавались Ашрамы создавали безопасные условия для их работы. Европейская женщина, которая работает в области здравоохранения во Вриндаване, сказала, что ее спрашивали, хочет ли она заработать быстрые деньги за встречу с мужчинами. По ее словам, трафик происходил в дешевых гостевых домах на окраине Матхуры и Вриндавана. Она сказала, что девушки из Матхуры приводят своих клиентов во Вриндаван, чтобы их никто не узнал. А девушки из Вриндавана отправляются в Матхуру по той же причине. И местные жители подтверждают это. Когда начался проект храма Исхон в Майяпуре, он стал приманкой для туристов. Гостиницы, которые возникли вокруг близлежащего паромного дхата, были все очагами секс-торговли. Майяпур получил репутацию места номер один для платного секса в Западной Бенгалии, а проституция стала вторым основным источником дохода в этом районе. Пишет Джагат, автор Вриндаван Тудей. Вообще его зовут Джагада Нанда Дас, учредительный редактор Вриндаван Тудей. Живет в Вриндаване. Вот. То есть, если кто-то хочет ознакомиться с этими документами, под видео будет описание. И вот все ссылки будут в описании. Просто набираете в Google переводчик, и вы получите вот эти тексты. Вот, чтобы не голословно. А вот статья в печати 8 октября 1998 года. Это сведения о движении Хари Кришна, злоупотребления в интернатных школах. Интервью господина Рахфорда. Статус в рамках... То есть он объясняет, знаете, такой сторонний наблюдатель, который говорит, ну вот у них там так, потому что вот ну, такие вот условия, потому что ну, вот это было вот так выгодно. Статус в рамках движения был в значительной степени основан. Я хочу сказать, что то, что было движение вайшнавизма, то, что есть сейчас движение вайшнавизма, даже сейчас на территории постсоветского пространства к этому не относится. Но элита, которая уже сформировалась и образовалась на постсоветском пространстве, относится к сатанизму. Относится. Потому что, хоть и пришли эти сатанисты со своими, там на всех уровнях было вот это насилие, но там же была почва сатанинская, там сатанисты пришли сразу. Они только вытерли губы от крови, пришли туда и начали петь Хари Кришна. Вот. И при этом у них там и педофилия, и все что угодно, они без этого не могут. Там педофилия, тут же Хари Кришна, и им совершенно не мешает. То на постсоветском пространстве был запас благочестия, был запас нравственности, запас какой-то культуры, были какие-то фильмы. Ну, понимаете, нравственность, дружба народа прививалась. И поэтому просто не могли. И теперь я понимаю, почему, когда были фестивали, украинские и российские фестивали, иностранцы приезжали, вот такими глазами смотрели и говорили, а у вас вообще-то все уже есть, что вам еще надо? Вы уже готовы, уже нормальные. Они просто не понимают. Ну, например, в других странах, в КАП-странах, чтобы в храме что-то делать, им должны были платить, как это, бесплатно работать. А у нас там, у наших там ребят, там женщин, в голову не приходило, что надо что-то еще платить. Они сами притаскивали. А там бизнес, понимаете? Итак, пишет человек. 98-й год, статья. Статус в рамках движения был... То есть это я читаю про сатанинский искон. В значительной степени основан на способности быть эффективным, сказал господин Рокфорд в интервью. Менталитет того времени заключался в том, что распространение книг гуру и участие в миссионерской деятельности было самым важным сервисом, в котором можно было участвовать. Семья же не оценивалась точно так же. Сексуальность и семья были для тех, кто был духовно слабым. Почему? Мешает семье? А так оторвали от семьи, это знаете, как расщепили атом, можно по отдельности использовать. Потому что семья, дети. Вот у меня дети занимают половину времени. Мне некогда там эти лекции готовить или что-то, половина времени семья. А так детей. А куда девать детей? О! А вообще скрытая подоплека, она совершенно сатанинская. Потому что есть, когда мы любим своих детей, это сексуальная энергия. Мы отдаем вот эту любовь. Сексуально. Это сексуальная энергия, это как, знаете, дуга между плюс и минус, между большим и маленьким, между женщиной и мужчиной. Это дуга, это любовь, которая позволяет любить противоположное, не похожее на тебя. Потому что похожее на меня зеркало, ну и нарциссизм этот, это не любовь. Это сексуальная энергия. И вот эта энергия, это сильнейшая энергия, говорят, нет. А вот скрытая подоплека, твоя сексуальная энергия, а это творческий и вообще жизненный потенциал, не принадлежит твоей жене и мужу. Эта энергия принадлежит гуру. То есть не люби жену, люби гуру. И поэтому во Франции было так, что значит вот поженили, загнали их в специальное помещение, под Хари Кришна они там совокупились, она забеременела, ее туда, а дитё, если будет, еще куда-нибудь. И работайте, ребята. Высшая духовность. Вот. Целибат был идеалом, говорилось в статье. Для размещения семей основатель движения попросил храмы Кришны в Соединенных Штатах создать школы-интернаты, смоделированных на гурукулах. Цель заключалась в том, чтобы погрузить учеников в духовную жизнь, то есть в работу, а детей, чтобы с мальства обучали, который учил с вами Бхактивиданта, что означало сокращение, цитата, веревок привязанности между родителями и ребенком. То есть привязанность между детьми и родителями считалась не очень хорошо. Дети отправлялись в гурукулы в возрасте 3 или 4 года и посещали их родители редко. С 1975 по 1978 в Соединенных Штатах в Канаде открылось сразу 11 школ Кришны. Ну, для маленьких интернатов. Господина Рокфорда поддерживает Нори Муттер в своем исследовании жестокое обращение с детьми в культах. Он пишет, одним из самых ярких и агрессивных культов гуру в 60-х годах было Международное общество сознания Кришны Искон, более известный как движение Хари Кришна. Его ученики танцевали на улицах, в такт индийским барабанам просили пожертвования в аэропортах. И большинство злоупотреблений произошло между 1971 и 1986 годами. А вот почему? Почему не 1987 год, а потому что в этом году их просто остановили. И просто эта банда залегла, как ими стали заниматься, стали подавать в суд, стали, их просто остановили. А если бы их не остановили, тут были бы другие даты. То есть это не просто они раз, произошло какое-то насыщение, их просто остановили. Какие-то мужчины нашлись, наконец-то. А так они не собирались прекращать свое сексуально насиловать детей. Они без этого вообще не могут. Ну, они говорят, что это им добавляет жизненные силы. Вот так вот. А что ребенок? Ну, что ребенок? В школах-интернатах в Техасе, в Западной Вирджинии и в Индии в те годы организация требовала от родителей отправлять своих детей в школы, когда они достигали 5-летнего возраста. Некоторые дети обучались в возрасте от 3 до 4 лет. Руководство GBC утверждало, что школы были безопасны для детей. «Мне трудно поверить, — пишет человек, — что ИСКОН совершил жестокое обращение с детьми, учитывая, что я был членом этой организации и не знал об этом. Однако, оглядываясь назад, все симптомы были такими. Слепое подчинение власти, параноидальный страх перед сексом, дети были изолированы, держались подальше от родителей, а организация была создана, чтобы специально хранить секреты». Целая система, вся власть была сосредоточена с несколькими людьми наверху, в то время как основная часть членства и их дети были внизу. Вершиной пирамиды был совет директоров GBC, а среди GBC самыми влиятельными были гуру. Среди гуру несколько человек насиловали детей. И вот отчет бывшего ученика, малолетку. Я помню однажды, ну я вот извиняюсь, но я просто для тех людей, которые еще, это такая мерзость вообще, которые, ну, для того, чтобы они подумали, что они делают, кого они поддерживают, на кого молятся, кому они деньги вообще там дают. Вот отчет бывшего ученика. Я помню, как однажды в его, в Ясапуджу, то есть Ясапуджа, это день рождения гуру. Ему там моют ноги, потом пьют водичку с его там лотосных стоп, да. Он заставил меня и еще несколько детей подойти к его комнате, к гуру. После нескольких его ударов в ушах звенело, я был настолько дезориентирован, что едва мог встать. Ну, это пишет уже взрослый человек, когда он был ребенком. Мы все плакали, когда уходили. Ему нравилось обижать детей и заставлять их плакать. Другой гуру приставал к детям своих учеников, разрешал другим мужчинам заниматься сексуальными надругательствами детей в своей школе-интернате. Остальные члены GBC знали об этих гуру, но принимали участие в заговоре молчания. Главным человеком, совершившим сокрытие, был министр образования Джагадиш. Он переводил сексуальных преступников из одной школы в другую, вместо того, чтобы передать их властям. В интервью в газете Джагадиш заявил, что гурукула – это научная система, чтобы дети могли жить эффективными человеческими жизнями, как преданные Господа. Любой вызов системе, который представлял Джагадиш, считался богохульством. Большинство физических и сексуальных злоупотреблений были совершены представителями, преподавателями в классе и теми, кто наблюдал за детьми в вашрамах, в общежитиях. А вот Вриндаван. Вообще это Америка, да? А вот Вриндаван, Индия, не отличен от духовного мира. Посмотрим, как живется в эпицентре же духовного мира. Школа мальчиков. В школе царила атмосфера сексуальных домогательств. Учителя ежедневно избивают, сексуально насилуют студентов. Никто не защищал детей, поскольку школа была настолько изолирована, а они подвергали цензуре письма студентов домой. Учителя гуляли по душевым комнатам, чтобы увидеть мальчиков голыми. Однажды я спросил оставшегося в живых, его изнасиловали там? Он сказал нет, потому что через некоторое время мы научились держаться вместе. Ну, джунгли. Мальчики, которые оставались одни, были самыми уязвимыми. И я бы сказал, что мы голодали, особенно если ты не был домашним животным учителем. Если ты занимался сексом с высшими, ты был в порядке. Вы получаете всю пищу, которую хотите. И вот основная попытка иерархии ИСКОН по примирению. Ну, по примирению это не то слово. По замазыванию этой ситуации, которая все-таки всплыла, как они не старались. Ну, это знаете везде. Католичество еще раньше всплыло. Ну, по темпам роста эти, конечно, ребята опередили. А почему опередили? У них католические корни. И одно время даже вот эти службы велись не на санскрите, не на этом, а на латыни. Но потом все возмутились, они опять свернулись. Ну, хотели под одно. То есть это понятно, что это люди к религии не имеют ни малейшего отношения. Самые настоящие сатанисты.
Это вы рассказываете и сейчас то же самое.
Да. А если бы это сейчас не было, зачем бы мне распинаться? Я понял. Потому что, ну что, толку пинать дохлую собаку, да? Надо разобраться с живыми. Основная попытка иерархии СКОН по примирению произошла в 1996-м, когда президенты североамериканских храмов и члены GBC встретились в центре СКОН в Алахуа, штат Флорида. Выслушав рассказы оставшихся в живых, официальные лица ИСКОН признали, что они понимают всю степень злоупотребления. Они пообещали деньги и решили создать организацию «Дети Кришны» для управления фондами со штаб-квартирой в Алачуа. «Дети Кришны» установили предел в размере $2000 на каждого учащегося. А вот, то есть, был факт, когда они вот это признали, сами признали. Этот факт задокументирован. Но кто-то думает, ну это был какой-то факт. Я хочу сказать, почему сейчас храмы Кришны, так сказать, пустые. Я хочу сказать, что эта традиция, она неплохая, она хорошая, но мы немножко не понимаем ситуации. Вот был Прабхупада, собрались огромное количество народу. Потом произошел рейдерский захват. Прабхупаду отравили. Эти же самые, он прятался от них 5 лет, писал письма, не слушайте их. Вот. Стали кусками с недвижимостью, с храмами откалываться и по-другому называться. Он ездил туда, инициировал, как-то сопротивлялся как мог, но что он мог. Вот. И потом вот эта маленькая часть сатанистов, которая осталась, они сказали, вот это мы ИСКОН. Настоящий ИСКОН гораздо больше везде. И он существует. Вот, чтобы ну, не путали, что вот все такое. Нет, очень хорошие моменты. Святые, все как положено. Но вот эти за счет СМИ. И вот насколько, и все стали бежать, почему? Потому что все эти храмы, вот этих вот оставшихся, просто отсудили. А в Индии так вообще взяли индусы палки, прогнали этих белых, этих педофилов, захватили, сказали, мы тут все живем, вы пошли отсюда. Вот. И ничего нельзя сделать было. Вот очень просто. Мужчины, понимаете? Мужчины, алло, я к вам обращаюсь. Вот. А вы, женщина, давайте вдохновляйте уже, потому что я знаю, как от женщины зависит решимость мужчины. Да. Нечего там плакаться или гонять его, да? Делайте из него героя, женщина зависит. Вот.
Так. Я знаю простую истину.
Да?
Мужчина будет таким, каким его сделает женщина.
Ну, сильно отмазываться только тоже не надо.
Нет, я не отмазываюсь.
Да. Ладно. Ну, да. Скажем так, это частный случай. Вот есть общая теория относительности, есть частная теория относительности. Вот вы сказали частный случай, но это не всегда так. Не всегда так. Иногда мужчина и женщина делают женщину настоящую. Так. Итак. Как и знаете, я очень часто рассказываю про моего учителя Анатолия Антоновича, который в лекциях, да. И вот однажды я был на его день рождения, а вернее на день рождения его жены, супруга, Любовь Ивановна. Вот. И мы подняли в бокалы газированную воду, пьющих там нету. И один человек встал и сказал, Любовь Ивановна, я хочу выпить этот бокал за вас, за то качество, которое делает из вас женщину по большому счету. За вас, Анатолий Анатольевич. Она так. То есть к тому, что это, знаете, процессы такие. А вот насколько широко было известно всему западному миру то, что совершенно неизвестно русскоязычной публике. То есть это широко. что считается происками врагов, что до сих пор неуклюже пытается скрыть. Как пытается скрыть? Есть такие, как их называют, ну, советы, и там дают подпись о неразглашении, национальный совет. И вот там подпись о неразглашении, сколько там отчисляет в этот детский фонд, на самом деле фонд педофилов, я бы так и называл. Так. В 1998 году по всей территории Соединенных Штатов в газетах появился академический отчет об истории Гурукулы от профессора социологии из Вермонта Беркла Рочфорда. Газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала отчет на первой полосе. Копию отчета средством массовой информации предоставил отдел по связям с общественностью. Публикации статьи доктора Рочфорда привела к внутренним разногласиям, спорам по партийной линии и прямой враждебности по отношению к пострадавшим. То есть некоторые стали ненавидеть этих детей, которые подняли шум. Ну, повзрослевших уже детей. К 1999 году ИСККОН поляризовался на два лагеря, включая кулачные бои прямо в храмах. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это хорошо. Ну. И можно вспомнить этого Николая Угодника, который за кулачный бой стал Николаем Угодником, а не за те чудеса вовсе, которые он делал. А вот этот кулачный бой, Иисус сказал, ну, будешь моим угодником. Да? И где он устроил это? Даже не в храме, но в Вселенском соборе. Реформаторы хотели помочь жертвам и вывести этот вопрос в открытую. Консервативное же крыло, которое состояло, из чего же состояли консерваторы, то есть не на что менять, из гуру и членов GBC выступали против признания проблем или открытого обсуждения. Они хотели, чтобы дети просто ушли. Но это говорит о том, что толпа элитарная система или структура в ИСККОН тогда уже была. То есть была основная масса и была маленькая кучка. Но из отчета вот этого мы видим, что элитное мизерное сексуальное меньшинство и в дальнейшем легко противостояло огромной массе людей. Чем же это объясняется? Ну, первое. Специфически, вот человек пишет, мне не надо придумать, специфическое обучение паствы послушанию и внушаемым культом руководства. То есть они уже были, что, ну, даже если человек, начальник не прав, он все равно прав, и ты будешь свят, потому что нужно от Бога. Наверное, твоя карма виновата. Второе. Поддержкой со стороны религиозных структур с аналогичными проблемами. И как вы думаете, кто поддержал этих нехристей? Да? Ну, православные говорят, да эти нехристи. А знаете, кто их поддержал? Католической конференции Соединенных Штатов. Потому что у них та же самая проблема. Американский еврейский конгресс поддержал. И другие уважаемые религиозные организации подали краткую записку в поддержку позиции Кришны. И третий пункт. Значит, первое, обучение электората. Второе, была мощная поддержка. Вот это, ну, гомо-лобби вот этих. И третье, меньшинство всегда действует более сплоченно. Кроме того, совместное преступление, чисто психологический момент, способствует сближению перед лицом опасности. И срабатывает такая формула, что добрых людей больше, но злые лучше организованы. Но я бы не так сказал. Просто у сторонников беззубого добра никаких шансов не было в этой ситуации. Потому что добро, оно с зубами должно быть. И тогда, как бы они там ни сплочались, как бы они что-то там ни делали, пошел, взял палку и вся их организация, потому что они трусливы по своей природе. Трусливы. И они так потихонечку идут. Они хотят, чтобы мы сами сдались. Обычные палки боятся. Как пример. Хотя насилие прошло во всех школах ИСККОН, наиболее страшные вещи происходили в Нью-Вриндаване. Но именно лидер Нью-Вриндавана, это пример к чему? Что, ну, они наглеют, пока им это по зубам не дашь, они будут продолжать наглеть. И вот как пример беспримерной наглости в открытую. Насилие произошло во всех школах ИСККОН, но страшные, самые страшные происходили в Нью-Вриндавне. И именно лидер Нью-Вриндавна, замешанный во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, и даже отсидевший в тюрьме, после смерти был помещен в самадхи на святой земле. Чего удостаиваются только признанные святые. Его оскорбительные действия носили уголовный характер, тем не менее организация приветствует лиц, злоупотребляющими детьми. То есть сатана там правит бал. В 1999 году ИСККОН пообещал, что привлечет 1 миллион долларов США для детей Кришны. Но деньги так и не материализовались, потому что они не дураки, чтобы деньги давать куда-то. Смотрите, что они сделали. Потому что процесс-то пошел. Некоторые из детей собрались в 99 году, 1999, и нашли адвоката. Уинтер Терли встретился с оставшимися в живых и инициировал детей ИСККОН против ИСККОН в 2000 году, потребовав 400 миллионов долларов возмещения ущерба и компенсации, на что ИСККОН ответил подачей заявки на защиту от банкротства. И ИСККОН сразу сказал, а у нас денег нет. Хотя там были миллиарды. То есть один только вот этот Нью-Вриндаван, вот этот вот Киртанананда, который сидел, который педофил и так далее, он мультимиллионер, просто одна точка. Они говорят, а у нас денег нет. И они сразу рассылка по всем храмам, что у нас и в суд. Вот. И кажется, 400 миллионов долларов на тот период кажется много. Но когда я читал всю ночь вот эти там иски, я увидел, что это вообще немного. Я увидел, что это вообще даже не покрывает те расходы, которые... Мало того, что у этих людей жизнь сломана, они же кроме Священного Писания ничего не читали. Они не знают физики, химии. Обычные грамоты, они совершенно к жизни не приспособлены. Гурукула означает слово, школа вернее, гуру. Гурукула, гуру. Учитель. Их там ничему не учили. Их учили только послушанию. Все. И использовали просто как мясо. Там прибраться, там это. И от родителей надо их подальше было. Вот. А сколько без вести пропавших, это вообще уму непостижимо. Закапывали где попало. Вот. Ну иначе, потому что вот из них выросли, просто мы читаем Шримад Бхагава, там хорошая вроде вещь, но там, знаете, есть такие вот, как один сказал, кто поверит в эту дебильную космогонию, например, что там пишется, что Луна дальше, чем Солнце, например, и вот такие вот вещи, что Земля вокруг Луны, там что-то, Солнце, то есть полностью средневековые вещи, а почему? И прочий бред. И кажется, зачем этот бред нужен? Но если так строго посмотреть и включить логику, то мы, знаете, что видим? Что этот бред, он гениален, потому что он делает из человека раба. Потому что если свободный человек хотя бы поучится в нормальной средней школе, ну как раньше, я сейчас не знаю, какие школы раньше, он просто этого не примет. И раба из него просто так не сделать. Из образованного человека раба просто так не сделать. А вот с неучем можно. А вот, собственно, судебные документы. Северный округ, штат Техас, США. Истцы. Ну, вы потерпите, я несколько имен все-таки скажу, потому что кто-то скажет, что ты там придумал, статья, фейк. Вот, можно проверить. Истец. То есть эти это дети ИСККОН, которые... В настоящем документе они были несовершеннолетние и уже занимались вовсю половой жизнью. Вернее, ими занимались. Вот. И конкретные имена. Истец Лоуренс Андерсон проживает в Северной Каролине. Истец Джон Байерс проживает во Флориде. Истец Майя Чарнелл проживает в Британской Колумбии, Канада. Истец Джеймс Питер Чаттертон проживает в Лондоне, Англии. Истец Кит Доминго проживает в Пенсильвании. И, ну, и так далее. Их много. Просто несколько что, но я читаю все-таки документ. Ответчики, это интереснее. Ответчики. Кого ж взяли за воротничок? Это те, которые подали заяву. Ответчик ИСККОН Вашингтонской корпорации. Характерно, что они называются корпорацией. Не храм, там, небо, что-то такое. Корпорация. Чисто по-американски. Ответчик ИСККОН Нью-Йоркской корпорации, а также Флорида, Пенсильвания, Техас, Западная Виргиния, Лос-Анджелес, Южная Калифорния и так далее. Но это все равно не так интересно. Интересно конкретные имена вот этих наших святых чудотворцев, подсудимых, которые... И вот они, голубчики, я бы сказал, голубочки. Официальный журнал, страница номер 7. Ответчик Бхакти Тиртха с вами. Святой человек, да? Бхакти Тиртха с вами. Мы его книжки читаем с удовольствием. А его взяли за что? За страшные дела. Ответчик, кстати, его господин Файверс, член GBC с 82 года. Как это, 17 мгновений весны, член НСДРП, тук-тук-тук, помните, да? Вот и я буду так. Ответчик Сатсварупа, член GBC с 75 года. Ответчик Кейт Хам, вот этот самый-самый негодяй, Киртанандана. Киртананда находится, кстати, он находится в исправительном учреждении в Батлер, Северная Каролина. То есть в тюрьме находился. Вот это ему самадхи поставили. Вот. Ответчик Томас Херсак, Тамал Кришна Госвами. О, Тамал Кришна Госвами, это одиозная личность. Про него такое святое, а он GBC с 1975 года. Ответчик Гопал Ханна, то есть Гопал Кришна. О, а этот самый главный рэкетер ИСККОНа. Он просто, приходили люди, вышвыривали людей из храма, вот как вот занимали, вот была сеть магазинов Ева здесь, знаете, по Запорожью. Приходили, когда менялась власть, там Янукович с Януковича на этого и наоборот. Просто приходили, выкидывали, вот так же было в храмах. Перед этим слал письма и сказал, вы принимаете, что я главный? Нет, значит, мы очистим ваше помещение. И вот до сих пор все денежные потоки через него идут. Кстати, индусы молодцы, они сейчас его засудили. Вот. Ну, имена. Томас Херца, Гопал, сплошь одни жиды. Ответчик Брюс Шарф, Брахмананда. Это вообще зверюга, если кто-то видел его портрет. И представьте, что вот это просто, вот такой, просто фильм ужасов его показывать надо. И он насиловал еще детей. Его одного вида страшно. Такая морда такая страшная. Ну, злобная. Вот по чертам лица можно увидеть. И что же им предъявили, вот этим товарищам? Ну, помимо того, что они сами удовлетворяли свою плоть. Руководители ИСККОН обогатили себя, читаю документ. Руководители ИСККОН обогатили себя, доказанные вещи, предоставив специальные льготы крупным донорам фондов. Даже если некоторые крупные доноры были паркодилерами, наркодилерами или другими криминальными элементами. То есть ИСККОН создался как дочернее предприятие от мирового сатанизма, для обслуживания сатанизма. И туда приходили богатые сатанисты, и они предоставляли что? Какие-то льготы. А что же за эти за специальные льготы? И причем они все были уголовники. Вот эти тут по суду. А. Предоставление преподавательских позиций сексуальным хищникам, чтобы они имели доступ к детям и для их сексуального удовлетворения. То есть их ставили учителями. Б. Предоставление молодых девушек из Гурукулы как невест пожилым людям-донорам, которые платили. С. Создание кольца защиты в рамках ИСККОН для беглецов, убийц, незаконно торгующих оружием и наркотики. Серьезная организация, не правда ли? Д. Уничтожение доказательств о преступном поведении со стороны ИСККОН и преданных. Уничтожение доказательств входило физическое устранение лиц, которые много знали. ИСККОН призвал своих последователей, а это тоже другая страница, дело, так сказать, этого дела. Призвал своих последователи отказаться от своего имущества и посвятить свою жизнь делу сознания Кришны. Чтобы продвигаться в вере, необходимо отказаться от своих основных родительских обязанностей и разместить своих детей в школах и интернатах, известных как Гурукула. Вместо обещанного трансцендентального духовного и светского образования Гурукула ИСКОН быстро стали убежищем для физического, эмоционального, психического и сексуального насилия над детьми. В сознательном стремлении, мне нравится слово «сознательное», вот это сознание Кришны, сознать, то есть в сознательном стремлении избежать полицейской деятельности и контроля за защитой ребенка со стороны США, ИСКОН занимал значительную часть своей деятельности в интернатах за рубежом. Ну, чтобы полиция не дотянулась. Хотя основная деятельность GBC находилась в Соединенных Штатах, он управляет ИСКОН по всему миру. В Индии это были школы Майпура и Вриндаваны. Вот опять. Ну, а Индия там вообще какое-то. Там гаишников-то нету, там на дорогах рассказывают машину вот так вот. Ну, нету ни знаков, ничего там. Ну, только в городах таких. Какая полиция? Вот. И индийские школы были среди худших правонарушителей. И вот такой ужас задокументированный. Что в Индии было? То есть, ну, обитель духовного мира. Сексуальные изнасилования, оральный секс, мастурбация с детьми. Во многих случаях злоупотребление может быть описано просто как пытка. Произошло сексуальное, физическое, эмоциональное злоупотребление несовершенными детьми, прежде всего между 72 и 90-х годах. Хотя злоупотребление продолжало, этот документ, продолжалось после 90-х и продолжается поныне. Физические избиения детей досками, кулаками в голову, в живот, взрослыми учителями. Выбивание зубов, документ. Сломанные лицевые кости, сломанные кости на руках, так как они пытались оградить себя от побоев. Холод, снег, дождь, без куртки, пальто или обуви. Не похоже на предложение, это просто Google-переводчик. Ну так. Мне просто некогда было вот это вот делать из этого художественное произведение, извините. Ну так перевод. Холод, снег, дождь, без куртки, пальто или обуви. Спать на холодных полах в неотапленных помещениях. Дети целиком лишались медицинского обслуживания при малярии, гепатите, желтой лихорадке. Дети иногда содержались в грязных условиях, использовали сарай для детской, что было недавно для крупного рогатого скота. Почти в каждой школе дети содержались в сильно переполненных небольших комнатах, что заставляло спать плечом к плечу на полу или на трехэтажных койках с 10 или 12 детьми в каждой крошечной комнате. Еда, мухи, плесень. Вырвало, должен слезать блевотину. Изощренные наказания с крысами. Вот там описания такие жуткие, что ребенка ставили на сутки на какое-то длинное ведро, чтобы крыса не допрыгивала. Если он спустится, она его просто сгрызет там. А некоторых забивали в ящик на трое суток, и он там был. Ну, дети, до 5 лет. И как это объяснить? У меня есть объяснение. Это не сознание Кришны, это чистейший иудаизм. Потому что если мы возьмем Талмуд, там описывается, с гоями это можно делать, но только евреям. С детьми гоев это можно делать. Девочку с 3 лет насиловать можно, но правда после этого ее надо убивать. Сатанизм и иудаизм это одно и то же. И вот там, вот почему это были сатанисты. И не путать вот с этим. Они прятались за это, за Прабхупаду тоже. Вот все, что вы вот слышите, это Талмуд разрешает евреям проделывать с гоями. Разрешает. А в Российской Федерации подали они книжку для детей выпускают, для детей евреев. И там это написано все. В средние века было написано, а они говорят, так это что, традиция, это история, ну там же это современное, и вы детей учите. Маленьких евреев учат, что вот с этим можно делать все, что угодно. Воспитывают уже. И я хочу сказать, откуда это ведется, чтобы вы не думали, что вот я, как это называется, кто против евреев, как он называется?
Антисемит.
Антисемит, да. Дело не в этом. Это просто последнее название. Как раньше говорили демоны, сейчас их называют сатанисты. То есть этому явлению века. И вот есть такой интересный товарищ Дэвид Айк. Он говорит, что символизм – это эффективный способ для программирования нашего сознания. Символизм. И во всех символизм. Если мы посмотрим все религии, знаете, абсолютно все, мы там увидим сатанинские вещи. Сатанинские вещи. И для чего вообще это? Для чего сатанизм? Они просто что вот, просто вот хотят этого? Нет. Ими тоже управляют. Толпы людей, если они, например, что-то поют хором или что-то такое вместе делают, или переживают, радостно, неважно, или что-то, они излучают энергию. И эту энергию кто-то потребляет. Смотрите, всякая групповуха, ну это сатанисты придумывают. Потому что настоящий святой, он один, и Бог в нем, и он раз, и все получилось. Какое-то чудо. А если в групповую сказать, чтобы у тебя было все хорошо, да у него будет хорошо, но это групповуха. Это групповуха, насилие, вскрытие того человека, а потом ему все равно придется своими силами это делать. Почему? Потому что нельзя такое вмешательство. Нельзя такое вмешательство. Настоящие святые, кстати, христианские святые, когда ими восхищали или что-то, они говорят, нет, нет, никому не говори, чтобы энергия почтения в них не проникла, они не хотели смешивать с единственным источником. Вот. Это групповуха, это перемешивание все. Тайные общества замешаны на грабеже энергии. Самая вкусная энергия для тварей, пишет Дэвид Тайк, это энергия детей до полового созревания. Они стимулируют педофилию. Канал педофила используют для поглощения жизненной энергии ребенка. Жизненные силы ребенка на порядок выше энергии взрослого. На высоких уровнях гораздо больший процент педофилов и сатанистов. Сатанизм широко распространен среди политиков. После надругательства, после надругательств над детьми в их скором порядке используют для жертвоприношения. Они пьют детскую кровь. Это омолаживает. В Австралии с телами проще, там пустыня. В других местах контроль над крематориями и крупными кладбищами. 1894 год, Эквадор. Были раскопки, обнаружили пирамиду. И этой штуке уже тысячи лет. Пирамида из 13 уровней, из кирпичей. И наверху такой глазик. Теперь эта штука находится на долларе. То есть это очень древняя какая-то штука. То есть одна сила контролирует эти якобы различные организации. Ведь везде одни и те же символы. Ну, и мы вот тут говорили немножко для лекции, сатана, есть сатана, а есть дьявол, сатанисты, ну, в курсе, и просто для этого сегодня нет времени, они молятся на Сатурн, рогатый бог. И вот этот Бафомет знаменитый в церкви сатаны построен, это символ Сатурна. Сатурна. И этому есть... Наберите Дэвида Айка, он подробнейшим образом расскажет, что этому есть серьезные причины. Вот. Ну, значит ли это, что вот так все давно и бесполезно? Нет. Все вот эти действия хотят вывести, понизить наши вибрации меньше, чем вот вибрации нашего сердца. Если мы просто будем слушать сердце, мы из этой матрицы выходим легко. А загородки, которые нам лепят, они очень прилично выглядят. Они выглядят не потому, что я боюсь выйти из этого концлагеря, а потому, что это духовность мою охраняет, понимаете? Иногда вот что-то такое, компенсационные такие механизмы вот такого, а это сердце говорит, ты можешь вырваться здесь, поставить на место это, прекратить эту энтропию духа, прекратить это. Ну, тут, а нас уже сказали, а вот нельзя, а вот нельзя, а вот нельзя. А вот смирение, а вот смирение. И чем больше подчинения в обществе, тем больше вот такой спокойности, тем наглее и наглее становится вот эта организованная преступность. Вот. И Соединенные Штаты вообще лидер сатанизма, хотя можно и другие точки назвать, но по массовости. Итак, что же там... И вот это Гурукула не просто так. Вот знаете, когда были концлагеря, которые вот у Гитлера, то некоторых жертв, некоторые жертвы убивали странным образом. Они брали, например, мать, брали ее двоих детей и говорили, ну выбирай сейчас, какого надо убить. И она просто сходила с ума. После этого там убивали всех. То есть доводили до состояния шока человека, а потом убивали. Можно было просто чисто бизнес там спалить, в печке и все. Не, их сначала доводили до какого-то состояния. Потому что мы знаем из Бхагаватам, что в каком состоянии он, человек оставляет тело, так он рождается дальше. То есть был задел на новое воплощение странных людей. Странных людей таких. И вот что-то такое было здесь. Что-то такое было здесь. То есть массу детей, сотни, тысячи детей просто так насиловали, чтобы у них была такая психика, сколько там поумирало, что потом что из них родится. Ну, знаете, наверное, не секрет. Вы вот смотрите там синематограф, да, кого-то наказывали, потом у него все съезжает, он становится каким-то маньяком и начинает убивать всех. Да? То есть обдирает его все, что хорошее, и все хорошее обдирает, уничтожает, топчет, и он уже никого не жалеет. Вот готовят такую армию. Армию. И сейчас вот эта ювенальная юстиция, это то же самое, отрывает от родителей, а там они уже... Детям говорили, что если они пожалуются родителям или другим лицам, они будут наказаны. Когда поступали жалобы детей... Детей избивали жестоко и публично. Часто дети вынуждены были лежать в своих кроватях или спальных мешках и слушать, как их маленькие друзья подвергались сексуальному насилию со стороны учителей или других лидеров. Дети часто переводились в разные школы в разных штатах без согласия родителей. Некоторые дети были скрыты от родителей. Некоторые мальчики были отправлены из страны. Родители не в курсе. В некоторых случаях родители обнаружили местонахождение своего ребенка и договорились о возвращении домой. Их билеты на самолет были перехвачены и разрывались перед детьми. При этом дети были наказаны за попытки их родителей вернуть их домой. Вот. Вот. А теперь вот крепитесь. Потому что тоже написано. Основатель учреждения Прабхупада был проинформирован в 1972 году, когда он полностью контролировал учреждение, что в ИСККОН происходили обширные физические и сексуальные насилия над детьми, но он скрывал правонарушения от общественности, родителей и всех, кроме горстки близких консультантов. А вот это, извините, брехня. Почему? Потому что ну, это не было ИСККОНом Прабхупада, во-первых, с самого начала. Это было... Территория сатанистов с самого начала. Насчет контроля тоже брехня, потому что 5 лет перед смертью, это о чем свидетельствует масса его писем Прабхупады, он боролся с этим сатанинским GBC и даже одно время скрывался от них, по-моему, в Японии, да? В Японии скрывался, да. Потому что они уже искали, где же этот дед им уже надоел. Вот. Вы все испортите, сказал Прабхупада, но они так и сделали. Это он говорил насчет централизации. Он говорил, никакой централизации. Как только централизация, начинает мафия. Почему? Потому что когда нет централизации, маленькая общность людей выбирают кого? Своего, конечно же, выбирают. Своего выбирают глава семейства, который любит их. Вот. Но иногда они вместе там пособирались, пообщались и все. И нам говорят, что централизация это то, что отличает человека от животных. Извините. Централизация это то, что роднит человека с животным. Это общая черта. Посмотрите, там лебеди летят на юг, они же каким-то клином. И впереди, наверное, никто попало, да? Наверное, не самый гадкий какой-то там утенок, а какой-то нормальный такой, да? Вот. Или что там еще? Муравьи, это что вам не организация? Так вообще муравьи, это даже не млекопитающие. А волки, что у них вожака нету? Везде есть. Орлы, которые там сами по себе, у них своя среда обитания. Я там когда читал про них, когда они делают какие-то общие дела, так я подумал, людям далеко до них. Человека, делать человека вовсе не централизация, а наоборот, вот ом пурнам, я сам могу сделать. Семейственность, знаете, такая, самостоятельность, независимость, что вот мы... То есть они вынуждены, животные вынуждены группировать такую какую-то структуру, потому что по-другому не выжить. Человек может это сделать. Почему? Он чудотворец, понимаете? Он чудотворец, он может менять причинно-следственную связь человек. Поэтому ему это не нужно. Вот. А вовсе не централизация. И настоящая религия именно этому должна учить. Дальше за Прабхупаду. Что он там боролся, да? Все, что он мог делать, это ездить, инициировать отколовшись от сатанистов и писать письма с призывами не подчиняться. Большие куски откололись, Прабхупада ездил, инициировал их. То, что осталось и легло под масона, сегодня называется ИСКОН. На Западе вайшнавизм распространял не Шрила Прабхупада, я это говорил, но просто вот человек пишет, надо уважить. А ученики Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, причем совершенно без помощи сатанистов. Об этом проговорился БВГ, Бхактивиджнана Госвами, на курсах Бхактишастры. А мироправителям не нравятся стихийные, неподконтрольные их движения. И вот тогда Шрила Прабхупада попал в поле зрения римского клуба. И этот Генри Киссинджер, и добрый дядя Форд, он нам тут пожертвовал. А дядя Форд, куда попало, деньги свои не положит. Вот. Ну а переписать историю иезуитам, это вообще не впервой. В общем, надо было ему ехать не в Америку, а в СССР, и тогда бы он не организовал вот это сатанинское, и тут было бы что-то лучше. В общем, это было лучше. И, ну, задавили. Приехали, задавили, сделали переворот. Продолжаем знакомиться с документами. В 70-х годах обвиняемые сговорились подавить любое. То есть, ну, сговорились подавить любое публичное раскрытие или разглашение родителями детей. ИСКОН скрывал эту информацию на протяжении десятилетий, позволяя учителям иметь доступ к детям. GBC знали, что если они не скроют и не будут держать в секрете насилие, которое было в их школах, жизнеспособность движения будет поставлена под угрозу. ИСКОН столкнется с большой потерей студентов и их родителей. А это большая потеря средств. Индивидуальный доход многих членов GBC упадет. GBC принял сознательное решение о сокрытии фактов. Я читаю документы. Я сейчас читаю документы. О нанесенном ущербе. То есть это не мои выводы вообще. Это выводы суда. О нанесенном ущербе и продолжаемом нанесении ущерба несовершенным мальчикам и девочкам. Вот верх цинизма, не правда ли, да? Они не о детях, а вот.
Пусть... Вот эта мысль о том, что чем больше я узнаю людей, тем мне больше нравятся животные.
Животные?
Животные.
Животных любить не проще. Не животные, понимаете? Знаете, вот тут вот через несколько...
Я имею в виду, это обобщение такое, но здесь она касается именно вот... То негатива,
я слышал это, но понимаете, животных любить не проблема. Потому что любовь человека к человеку делает другого человека тоже человеком. И больше ничего человека не делает. Если заберите у этого человека любовь.
То есть, мысль, потому
смотрите,
что
обида
это... Не предаст. Не предаст. А у человека есть это.
Предаст, понимаете? Предаст. За кусок хлеба собака может и хозяина укусить. Да. Предаст. Это нет. Это инстинкт, да? Это самосохранение в первую очередь. И поэтому вот тут есть тут один дядечка, который содержит
очень
около...
Очень много о негативе, да. Вот скажите, как на это реагировать? Как нам... реагировать на это, вот на все.
Сейчас скажу. Я хочу
такой
сначала...
Такой серьезный негатив, который очень много сказано, да? Надо же как-то на него реагировать.
Да, вы, наверное, ясновидящий, потому что именно сейчас я хочу говорить, как на него надо реагировать.
А, спасибо.
Да, вот. И вам спасибо, да. Ну, вот. Спасибо. Потому что рассказать о болезни и не дать таблетку, это тоже цинизм. И поэтому, ну, нельзя говорить, ты не можешь им помочь, то лучше не говори, что хоть человек был спокоен. И поэтому, да, есть противоядие, есть и серьезное, и мы его имеем. Не надо что-то особенно делать. Так, я для чего это говорю? Что мы имеем чем делать, но я это говорю, чтобы все поняли, что это надо точно делать, пора делать, это надо было вчера еще делать. Потому что мы можем тут окружить себя хорошими вещами. Вы думаете, что мы тут сидим еще в каком-то порядке? Деды, прадеды и прочие какие-то нерелигиозные или какие-то были, поборолись за эту территорию, и у нас есть запас нравственности, и именно этот запас нравственности не позволяет, так сказать, полностью с ногами сюда зайти вот этим сатанистам. И они уже тут есть, ну, вот так вот свободно они себя не могут вести, потому что народ скажет, да вы как-то, что это такое? И мы поэтому сидим. А я говорю, что встать уже пора. Нас окружают за свою территорию, да территория вся земля. У сатанистов должна земля гореть под ногами. Им не должно быть места на этой земле вообще. Они тут чужие полностью. Это вообще не человеческая форма жизни. Откуда они там прилетели, непонятно. Сколько изуродовали людей, непонятно. Вот я для чего. Поэтому я говорю, и если ты будешь сидеть, и хорошо, это просто запас. Но он кончится скоро, если ты ничего не будешь делать. Просто смотреть туда, вот я свои границы соблюдаю, а это сатанисты, они там. Да это не их границы, это они завоевали, понимаете? Там были нормальные люди. Вот про что речь. Поэтому я не то что нагнетаю, я говорю, смотрите, как они потихонечку. И они скрывают это, потому что это там. Скоро это будет здесь, если ты не проснешься, да.
Об этом надо говорить всегда.
Итак, что же пишет суд? Искон был обязан раскрывать масштабы проблемы, но не уведомил государственные органы об известных ему злоупотреблениях. Конечно, не уведомил. Он поощрял оскорбительное поведение от учителей. Это была модель и практика Искон. Вот она, духовная практика Искон. Сатанинского Искона. А вот какая практика, смотрите. Вы думаете, я все рассказал? Старших учеников, детей, которые подрастали, назначали наблюдателями. Ответчики призывали наблюдателей. Ответчики, которые поставили, ну, взрослые дяди. И вот они призывали наблюдателей старших детей избивать младших детей. Ну, как дедовщина в армии, знаете, да? Офицер, он такой белый, пушистый, ничего делать не надо, там сами разберутся. Главное, вот этот дед делает все, что хочет. Вот. На зарядку не это самое, да. Вот. И это, делегировали, так сказать, полномочия. Сейчас я с документа ж читаю. Ответчики призывали наблюдателей избивать младших детей. Искон игнорировал изнасилование детей старшими детьми, наблюдателями, младших детей. Они их еще и насиловали. То есть там был гомосексуализм полный вперед. Саньяси готовили себе смену. А как вы хотите? Как вы хотите? Растили. Кстати, вырастили. Ответчики практиковали мошенническое сокрытие. Такой термин судебный. Физического, эмоционального, психического, сексуального насилия, происходящего в грукалах, интернатах, продолжающихся по сей день. Все ответчики вступили в гражданский заговор, чтобы действовать сообща. Это называется кодекс чести. Вообще, мне, знаете, так, ну, если бы это было как бы не смешно, кодекс чести, да, эта голубятня себе присвоила радугу, да, называли себя голубыми, это кодекс чести. Значит, правительство, например, Украины, они все члены сатанинской организации, которая называется Орден Святого Станислава. У них все красивые названия-то, понимаете? Они же открыто себя не называют, мы вот со стане. Нет, остров. Я прямо аж, ну, думаю быстрее, чем говорю, извините, если запинаюсь. Меня возмущает немножко это дело. Вот. Итак, все ответчики вступили в гражданский заговор, чтобы действовать сообща, кодекс чести относительно согласованных действий, целью которых были подавлять и минимизировать общественную огласку о безудержном физическом и сексуальном насилии над несовершенными детьми, учителями. Дополнительные предикатные акты включают в себя препятствия правосудию, То есть ответчики влияют на показания главным образом угрозами. В виде угроз и запугивания свидетелей в нарушение пункта 18 УС, параграф 1512, угрозы возмездием против свидетелей в нарушение пункта 18 УСК, параграф 1513. Эти нарушения имеют цель повлиять на показания бывших членов ИСКОН, их семьям через угрозы, запугивание, притеснение, причинение физического вреда и убийства. Вот святая организация. Единая позиция ответчиков, кодекс чести, был разработан для того, чтобы избежать уголовного преследования учителей гурукулы и нарушителей-наблюдателей. Ну, смену тоже надо беречь. Чтобы избежать гражданских судебных разбирательств и защитить репутацию ИСКОН от скандала. И таким образом обеспечить продолжение финансирования. Ответчики составляли предприятия продажи литературы и принадлежности Кришны. Эта деятельность затронула межгосударственную и внешнюю торговлю. На сегодняшний день предприятие Кришны через согласованные действия подсудимых активно маскирует и скрывает доходы от этого, чтобы минимизировать их воздействие на уголовные и гражданские штрафы. Подпись государственной адвокатуры номер 20-34000 Патрика Паттерсон, Даллас, Техас, 75-208. Ну, такое дело. И я хочу сказать, они проделали такой фокус, в этом фокусе мы сейчас все сидим. Называется этот фокус «Хронология судебных неприятностей ИСКОН». Как они справились с этим? Или я это назвал «Как сделать всего за 5 лет, чтобы волки были сыты и овцы целы?» И все бы замолчали. За 5 лет. Ну, 5 лет – это срок, конечно. Но там все кипело. Хронология с 2000 по 2005 год. Очень быстро. 2000 год. Дети ИСКОН подали в суд на ИСКОН. 2001 год. Дальше. Даллас, Техас. Достопочтенный Сэм, судья окружного суда в Соединенных Штатах в Далласе А. Линдсей в решении, поданном 28 сентября, отклонил иск, требующий возмещения $400 миллионов. И этот иск был повторно подан в суд штата Техас в октябре 2001 года. 2002 год. События дальше. Письмо ИСКОН. Рассылка. Срочный отчет о банкротстве. Они поняли, что не получится. 6 февраля 2002 года. Читаю выдержку из письма, которая разослана везде-везде. Дорогой Махарадж и Прабхус. Реорганизация банкротства позволит храмам ИСКОН создать фонд для молодых людей, которые, возможно, подвергались насилию. Вот твари. Возможно, подвергались насилию. Если вы хотите, дорогой Махарадж, Слава Шрили Прабхупады, возможно, подвергались насилию. Если хотите получить более подробную информацию о реорганизации, свяжитесь с Дэвидом Либерманом. Либерманом, да. Кстати, Дэвид Либерман, у него есть имя Амарендра Дас. Вот подумал, что он Либерман. Ну там, где деньги, там и Либерман. Храмы находятся в серьезной юридической битве и вопросы, касающиеся о злоупотреблениях и других проблемах. Злоупотреблениях. Ну, злоупотреблениях. Должны быть переданы адвокатом или мне. Ваш слуга, Ануттама Дас, и кто он такой? Директор по коммуникациям ИСКОН. В общем, гадюшник зашевелился в 202 году. 2003 год. Офис Дэвида Либермана. Студию, да. Объявляет о банкротстве ИСКОН. 30 июня 03 года, 2003. Пишется письмо. Любые претензии, полученные судами после 30 июня 2003 года, будут запрещены, и заявители могут быть навсегда лишены возможности получить компенсацию. Крайний срок для оставшихся в живых, вот они не стесняются это писать, для оставшихся в живых в Гурукуле расширен до 15 августа 2003 года. То есть все говорят, а мы тоже. То есть когда, ну, нашлись люди, которые не побоялись, что их убьют, затравят, у некоторых семьи же появились. Вот. Не побоялись рискнуть собой. А когда уже победились, и там начали подтягиваться другие. А мы, и вот они сказали так, ну ладно, до 15 августа подавайте заявы. Вот. 2004 год. Мы приближаемся к замечательной развязке. Был подан план реорганизации СКОН, который будет осуществлять надзор за распределением финансовой компенсации по искам. Ну, кто их распределяет, мы знаем традиционно, да? Кстати, 20-го, в этом же 2000, это все за 2000, был подан план. Как-то реорганизует. А что он реорганизует? Сидханту, нет, деньги реорганизует. Вот. Кстати, 20 декабря 2004 года ученики Шрилы Прабхупады подали петицию вот на этих волков в Верховном суде Индии, чтобы расследовать тайну, в кавычках, смерти Шрилы Прабхупады. Это никакая там не тайна, все знают давно, что его травили. Ну, просто те, которые его травили, до сих пор являются гуру ИСКОН, которые непосредственно знали, травили, этот принес отравленное молоко, этот сделал и так далее. Все это все на пленке есть, зафиксировано. То есть знаете, как в анекдоте говорят, вещдок есть, эти есть, все факты есть, а судить некого. Вот что-то такое, вот что-то такое. И 2005 год, финал. 11 февраля 2005 года заявление об обнародовании главы было официально одобрено судом по делам о банкротстве США. То есть религиозная мафия законом охраняется особо. Это юридическое событие очищает путь к тому, вот мне нравится слог, это же я тоже документ читаю, очищает путь к тому, чтобы план реорганизации был поставлен на голосование всеми заявителями. О, как интересно! А кто заявители? Пострадавшие, которых насиловали вот в таком возрасте. Теперь они сказали, вот вы давайте, то есть вообще не ИСКОН, не это никто, вообще никто не виноват, вот они должны подписать. А если они не подпишут, что будет? Тут вот дули с маком, а не деньги. Я знаете, что хочу сказать? Зря они это все подписали. Потому что, ну, без справедливости нет милости. Есть в этом мире компенсационные вот эти механизмы, компенсация. У детей она естественно сразу, он что-то недоволен сразу, а этих просто купили. И волки остались. Волки остались. И свое волчье дело не продолжали. А то, что тебе стало легче, а то, ничего, что они там все весь смену воспитывают, ты предал. Да лучше бы ты ни с чем остался. Лучше бы ты с голоду помер, понимаете? Вот. Я к тому, что насчет мужчин. Деньги не все. Потому что, знаете, есть вещи, которые деньгами не покрываются. А кровью покрываются. Или, может, каким-то наказанием адекватным. Вот так. И пока этого не будет, вот это вендетта, месть, дуэль, смертная казнь и прочие вещи, их почему-то по всему миру поотменяли. Знаете почему? Потому что эти оскорбители, которые все это делают, они все сатанисты, и они сделали себе неприкосновенность такую депутатскую. Мы же духовная теперь планета, этого ничего не надо. Одни они достойны смерти. По вине смерти. А тут уже, а мы же духовные, нам уже нельзя. Вот. Итак. Это юридическое событие очищает путь к тому, чтобы план реорганизации был поставлен на голосование всеми заявителями. Если это приведет к утверждению плана, последует выплата. Выпускники Гуруку неохотно голосуют за план реорганизации. Большинство выпускников не понимают, почему люди, вызвавшие злоупотребление, еще могут быть продолжать Гуру в ИСКОН. Не понимают. Но они купились. Знаете, преступники смеются над законом просто в открытую. И преступность процветает, когда общество исповедует терпимость. А вот теперь самое интересное. как же его фамилия-то этого товарища? Либерман, Либерман. Смотрите, Либерман вообще хороший парень. Что он сделал, этот Либерман? Создание многомиллионного фонда. Ого! Для компенсации каждого гурукуля, подавшего иск. Не могло произойти без благословения Шрилы Прабхупады. Понимаете? И вот сюда. Вот он много... Фонд на крови продолжает питать этих преступников, и тут они благословение Прабхупады. И ведутся же люди. А, то есть иезуиты ИСККОН умудрились сделать великолепный бизнес на педофилии. Великолепный. Этот план необычен и далеко идущий, сказал Дэвид Либерман, адвокат ИСККОН. Далеко идущий. Да, он прав, далеко идущий. А знаете, в чем заключается особенность этого плана? Особенность заключается в том, что значительная часть целевого фонда будет состоять из добровольных взносов лиц, организаций, храмов, которые не являются никакими должниками и к этому делу никакого отношения не имеют. То есть весь и все деньги мира тайным образом потекли туда. Это тайный фонд. На кого? Они сразу же хлоп и отплатили. А остальные деньги продолжают идти. Это мне, знаете, напоминает, как история с Киевским фондом по урегулированию связей, когда связи с общественностью, когда власти, проще говоря, надо взятку было дать. Вот. И поэтому там продавались книги, какой-то процент, не то 15, я не помню сколько процентов, отчислялись в этот фонд, просто платили взятку. Это называлось, знаете, можно сказать честно, дать взятку, да? Но мы же это святые, у нас же не анекдот, а притча, у нас же не взятка, а урегулирование отношений с общественностью, как хорошо, да, сказать. И поэтому, потом прошло время, и с общественностью все урегулировалось, даже очень сильно регулировалось. Когда началась вот эта там война, вот эта вот игрушечная, правда, кровь была настоящая. А те, кто были в храмах Кришны, достаточно было пост президента, и тебя не забирали в армию, потому что такие овцы нужны будущему обществу. Вот. То есть сообщественно урегулировали, да, полный фэншуй. Но фонд закрыли, все, кто контролировал эти деньги, уволили, но деньги в таком же проценте поступают и дальше. И никто не контролирует, куда этот поток впадает сейчас. Вот точно так же, но это мелочь по сравнению с многомиллионным фондом, миллионы текут и текут, текут. Представляете, как из такого плохо и сделать такое хорошо. Вот. И в общем, если мы видим, что волки не просто сытые, а очень сытые, то вот овцы Хари Кришны далеко не целы. Далеко не целы. Читаю с документа. По меньшей мере два десятка убийств связано с ИСККОН. То есть 20 убийств, которые зафиксированы, нотариально как-то там зафиксированы. Не все же, да? И семьи жертв могут иметь претензии. Десятки случаев людей, умерших от обычных заболеваний, когда родственники могут иметь медицинские претензии. То есть детей просто заболел и смотрят, там выживет или нет. Многочисленные самоубийства. Одно самоубийство было совсем недавно, когда уже взрослый человек пришел на святую Дхаму, землю, там всех, там гирлянды одевают, там слезы умиления. Он приходит и говорит, а меня вот тут педофилили, понимаете, когда я был маленький. И вот этот, на ком сейчас гирлянды. Достает револьвер и сам себя стреляет. Испортил праздник, паразит. Вот. Вот так вот.
А когда это было?
Это вот года два где-то назад. Года два буквально. Не могу сказать точно, но это было. Не сообщают. Я даже знал, как имя, кто там присутствовал с этими гирляндами. Он говорит, вот эти вот. Вот. И вот. То есть у человека он ничего не мог сделать. Но я хочу сказать, это поступок. Он им хоть немножечко нервов испортил, и у кого-то в голове что-то отложилось. И вот так вот так количество может перерасти в качество. Это лучше, чем там, а вот меня педофилили, дайте мне денег. Околачивать у этих сатанистов же просить эти деньги. Они тебе, ну на, понимаешь ли. Не надо, нельзя играть по их законам. Нельзя. Вот. Ну, в общем, так.
Хотел бы... Вы увяжете это всю вашу лекцию с современными...
А это сейчас. То, что я сейчас рассказал, это было сейчас. Это сейчас, да.
Ну, понятно. А что касается
вот современнее...
Украины, например.
Украины?
Да.
Пожалуй.
Ну. Что у нас так все хорошо? У нас болото. Болото все. Вот эта раболепская психология.
Хорошо, я увижу.
Болото и качают, а мы молчим.
Хорошо.
Это нормально?
Да, нет, конечно.
Мне хочется,
надо выйти. Да. Сейчас. Я же вам обещал, что я увижу. Сейчас документ дочитаю. Сотни людей потеряли родственников в ИСКОН. Некоторые исчезли 25 лет назад, и до сих пор о них никто не слышал. То есть маленькие дети, а где я тут сдавал ребенка? Ну, где-то, не знаю, где. Там нету, и у меня нет. Ну, куда-то пропал. Ну, забежал, наверное, ребенок. Так их сотни. Вот. Так что овцы далеко не целы, и вряд ли они никогда не будут целы, пока есть волки. И пока не пристрелят последнего волка, никогда овцы целы не будут. И вот люди недоумевают, а почему их не убили? Почему их не убили? Потому что раньше по всем законам просто батя приходил и что-то делал, да, убивал насильника. Убивал. А если их не убили, почему они не в тюрьме хотя бы? Ну а ладно, если не в тюрьме, но почему они занимают позиции опять и вот эти же? Почему они как были в начальствах, так и остались? Почему преступники? Почему? И ответ простой. ИСКОН – это филиал мирового сатанизма, служит английской короне, Ватикану, Израилю. А Израиль сейчас там распоясался, они хотят Тору ввести в законодательство. А по Торе там вообще жуть, что надо делать. И те, которые там не евреи или полукровки, они себя будут очень плохо чувствовать. Жертвоприношения детские, все дела. И да, в Израиле. Особого внимания, вот это я оставил на закуску, просто чтобы понять, что это за люди. Особого внимания заслуживает описание встречи в суде волков и овец. Вот как они встретились там, нос к носу. Потому что подавалось-то заявление без них. Это было 5 августа 2005 года. Представители ИСКОН встретились с истцами, чтобы предложить на суде извинения. Ну, извините, вот у вас там чуть-чуть там. Извините, да? Ну, с кем не бывает, да? Следующее письмо, опубликованное в РАДА 8.18.205, документирует события. Пишет его... Нара Нараян Вишвакарма Дас. В этом письмо, которое задокументировано, в архиве есть. Дорогой Прабхус, я посетил суд, приказанный извиниться перед гурукулями, который состоялся в Нью-Дварке 5 августа 2005-го. Представителями ИСКОН были Малати Деви Даси. Это сатанистка со стажем. Ее, ну, все знают, Малати Деви Даси, кстати, она недавно была, это официально сейчас такой лидер, была в Москве и сказала, то есть в храме Кришны, да, и сказала, что-то у вас мало геев здесь, все должны быть представлены, вот, те на нее так смотрят. Она, наверное, ну, там, может быть, и нормально в других странах, то есть я говорю, что у нас все-таки еще есть. Они на нее так недоуменно посмотрели, она так... Извините, наверное, рановато я это еще сказал. Вы еще не созрели, ребята, до прогресса. Вот. Джая 2 это с вами. О, этот человек люто ненавидел Прабхупаду. Просто люто. Он об этом прямо высказывался, и это он сильно много переводил его. Он, не нравился ему, как он написал Прабхупаду. Директор офиса защиты детей. То есть я перевожу. Это ответственность за безопасность педофилов ИСКОН. Ну, называется защита детей. Ну и другие, адвокаты и другие. Излишне говорить, что извинения прошли, как свинцовый шар, пишет человек. Гурукули, которые хотели только любовь и принятие, почувствовали, что они ничего не получили, и даже они даже не были очень заинтересованы в предлагаемых наличных расчетах. Одна девушка закричала: «Мы хотим единственное, что вы не предлагаете – любовь!» Дальше в письме пишется: «Слово «любовь» озадачило лидеров ИСККОН». И они посмотрели друг на друга глупо и непонятно. В то время как гурукулы смотрели на то, что представляло собой смесь отвращения, разочарования и даже жалости. Конец цитаты. Вот. Я еще раз прочитаю Льва Николаевича Толстого, который очень хорошо описывает эту смесь отвращения, разочарования и даже жалости. Эту форму жизни, а точнее эту агонию жизни. Это агония жизни, это не жизнь, это мертвые уже, мертвые. Еще раз прочитаю, маленькая такая. «Признавайся едиными толкователями закона Бога и убедив в этом других, эти люди сделались высшими вершителями судеб людей, и поэтому получили высшую власть над ними. Получив же эту власть, они возгордились и большей частью развратились. Для борьбы же со своими врагами они, не имея другого орудия, кроме насилия, стали гнать». Извините, пересохло в горло. Стали гнать, казнить, сжечь всех тех, кто не признал их власти. Так что они самым своим положением были поставлены в необходимость перетолковывать учение в таком смысле, что оно оправдывало их дурную жизнь. И те жестокости, которые они употребляли против своих врагов. Так они сделали. Я прочитаю еще раз агонию, только есть такая штука «Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста», который называется или шестой аркан Таро, или который говорится еще принцип соответствия. И говорится, что мудрый человек, и дальше написано в Кибалионе, что мудрый человек — это человек просто, который с Богом, который, ну, питается вот сам из себя, а он не нуждается в чем, что соответствует Ом Пурнам в предисловии к Шри Шупанишад. Он везде видит соответствие. Почему? Потому что Творец один, и везде есть его почерк. И в любом процессе есть аналогия другого процесса. Если он в физике видит химию, если он в социологии видит что-то похожее на биопроцессы, то значит, это мудрый человек. Потому что так можно проверить. И вот агония – это предсмертное состояние. И мы сейчас сравним описание агонии с тем, что происходит вот с ИСККОН. Происходит сразу после вот… Так, агония – последняя стадия умирания, которая связана с активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием жизненных сил организма. В большинстве случаев агония предшествует смерти. Симптомы. Клиника агонии характеризуется симптомами жизненно важных функций организма. Есть такое в ИСККОНе? Жизненно важные функции организма. Да, есть. Потому что взять то, что было, и то, что сейчас. Сейчас просто вялые люди ходят. И вот, например, в Верхутье Шакти, который рассказывал, какой был раньше дух, ну, точно с Богом люди ходили. Точно чудеса у них были. Они чувствовали это на себе. Что сейчас просто выродился какой-то ритуал. Силы нету. Жизненно важные функции организма. Знаете, старость. Старость. Вот раньше раз, не знал, что такое устать, да? А тут что-то вот отдохнуть бы надо, да? Есть горение, а есть тление. Вот. Но все равно это угасание. Итак. Исчезает чувствительность. Чувствительность исчезает? Конечно, исчезает. Если раньше там женщина кидалась, что кому-то не так, она теперь говорит, это карма. Если мужчина раз, потом говорит, ой, наверное, это карма, наверное, надо внимательно читать Хари Кришна. Просто отложить этот там свой мешочек, поставить негодяя на место. Вот. Чувствительность, сострадание и сорадование исчезает. Наблюдается потеря сознания. Ну это да, потеря сознания наблюдается. В бессознательном состоянии. Несмотря на кажущую активность, движение и эффективность весьма малая. Да, малая. Раньше какая была, вот, ну, в Советском Союзе, да и в Америке тоже. Потому что хоть организовали сатанисты, но привлеклись нормальные люди. Там люди изготавливали просад, освещали пищу, денег не было, из каких-то сухарей. Люди пробовали эти сухари, говорили, это что там, наркотик какой-то, что ли? А там не было никакого наркотика. То есть они так вот, как духовная энергия была в обычных сухарях. Так и в Советском Союзе то же самое было. Был вот этот дух, все было пропитано. А сейчас не пропитано, сейчас просто кухня, просто обычная. Вот. И там раньше один кришнаид пришел, там бух его окружило. Там. А сейчас тут это прошла целая, там рога ему им показывают, сатанисты, ну, наверное, просачиваются сведения-то. Вот. И кто-то там привлекся, да никто. Огромное количество эти там хрена, ну ходят. Ну кто привлекся? Ну один-два пришли. И все. То есть эффективности нету. Просто ходит. Даже пиар не работает. Дыхание продолжается в течение короткого времени. 15-20 секунд. Вот. То есть мы видим, что да, дыхание есть, а сердце-то уже и встало. А вот это вообще интересно. По этой причине практически всегда смерть сопровождается непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией и семяизвержением. Я не знал. Вот. И мы вот, естественно, наблюдаем мочеиспускание от страха за свою репутацию. Очень похоже, да? Вот прямо ложится в тему вот этих махараджей. Ну, а непроизвольное семяизвержение этих саньяси оценено в 400 миллионов долларов. И они продолжают непроизвольно семяизвергаться, да? Непроизвольно. А что касается дефекации, то ну, элита искон, извините, по уши в дерьме. Давно это видно невооруженным глазом. Я не говорю за прихожан, за детей, а вот за элиту, которая совершенно отрезана, оторвана и недосягаема. Недосягаема. Потому что это условие, иначе они не выживут. В общем, все признаки налицо. И поэтому вот в ИСККОН в настоящее время остро востребованы такие, знаете, слепо глухонемые адепты, которые знают, вот ничего не замечаю. Вот я там повторяю Хари Кришна, там ем и все. Которые, то есть, не понимают разницу между чистотой и нечистотами. Это нечистота, нечистая. Нечистая. Вот. И, кстати, написано, агония в некоторых случаях является обратимым состоянием, может спасти. Но здесь не тот случай. Я говорю не об ИСККОН, я говорю о паразитирующей верхушке этой так называемой GBC. Вот. И что-то делается. Да, что-то делается. Ну, сначала я насчет вот ИСККОН, а потом на общечеловеческой, как бы, вот, что же делать. Потому что это проблема не одной организации, это просто похожие проблемы везде. Вот, вот пишет Дханешвара Прабу, кто-то его знает, это американец, он приезжал, ему подарили красные шаровары революционные. Вот. Он хоть и снимает, а там раз, ну что он снимает на стене, там у него шаровары, казак типа, да. Вот, и я с ним разговаривал, с ним, и там Сахасранам. Я подошел, я английского там не понимаю, Сахасранам хорошо. Я говорю, о чем ты? Я говорю, он говорит, демоны везде, говорит. Демоны, и они возглавляют. Он еще тогда говорил на фестивале это. Возглавляют. И вот он пишет. Корпорация, которая является сейчас ИСККОН, сковывает свободу, необходимую для неподдельного, вдохновенного, духовного развития. Сковывает. И жизни в соответствии с духовными принципами. Духовная жизнь требует свободы. К любви невозможно принудить. Свобода нам дана, но как мы ее используем, зависит от нас. Нужно набраться храбрости, следовать за своим сердцем. Сердце показывает, оно же горит. Нужно набраться храбрости. Они же провозгласили себя чарями и воспользовались властью, которая давала им положение членов руководящего совета, чтобы завладеть обществом Прабхупады и поставить его под жесткий контроль. Будучи молодыми и неопытными, многие сдались и согласились расстаться со своей свободой. Те самые руководители, которым Шрила Прабхупада доверил свое общество, увели его прочь с пути, что очень скоро, в течение всего нескольких лет, привело к ужасным последствиям. Под предлогом сотрудничества GBC выдумал линию руководства ИСКОН, при этом принизив положение гуру и подчинив его руководящему совету. Под предлогом сотрудничества, ну, централизация, преданные, в том числе и гуру ИСКОН, смирились и добровольно отдали и свою власть, и свою свободу. Не нравится, у каждого из нас есть власть. Мы думаем, что власть где-то там, а мы что вот это, Ваньку валяем. Власть есть у каждого живого существа, Богом даденная. Свобода воли и власть — это одно и то же, что непонятно? У каждого есть свою власть, но ты отдал свою власть, и теперь ты раб. Ты молишься на кого-то, у тебя есть власть, у тебя есть какой-то контрольный пакет акций изменить этот мир, эту реальность. У тебя есть власть, у всех есть власть. Ее никто не может отнять, если ты сам ее не отдашь. Но если ты даже отдал, ты можешь ее вернуть. Как? Извини, я не знал, что меня ты обманываешь. Дай сюда назад. Нет, 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 давай по закону. Пошел вон закон. Как это делал Шива, да? Шива. Он спрашивал какие-то... А у нас документы, я видел ваши документы очень далеко. Он просто сделал, говорит, вот так правильно будет. И все, и что ты ему сделаешь? Власть. И у нас у каждого есть эта власть. Кстати, я напоминаю, я об этом много говорил. Бог в сердце, который мы называем Параматма, кто-то называет там Мукунда, то есть дающий освобождение, по-разному называют, ну просто Бог в сердце назовем. Кто-то назовет его Иисусом, разницы нет. Кто-то Святым Духом. Он проявляется согласно вот... историографии или как там миропонимание сначала как вот есть кто же говорил вот там Шива и там вот три зубца, которые означают гуны материальной природы, то есть все мироздание держится на трех вещах: разрушение, созидание и поддержание. Вот что-то надо разрушить, да, старый сарай, ну не ждать, когда он наглую тебе упадет, надо его разрушить, да, или сжечь его, или что-то перестроить как-то. Что-то надо построить и что-то надо поддерживать. Все. И поэтому есть три бога или полубога, как их там называют по-разному. Какие? Шива, Брахма, Брахма-творец, Шива-разрушитель и Вишна. И вот сначала Бог в сердце, как Шива. Почему? Тебе говорят, вот это, ну, новое надо. Но так как место все это занято, надо, то есть как разрушитель получается, как воин. И ты идешь, и там никакого знания нет. И просто говорит, вот это вот, здесь произошла энтропия. Здесь мир перестал быть божественным. Здесь поселились сатанисты. Ты идешь и это делаешь, просто как Шива. Говорит, извините, здесь должен быть Бог. А не вот документ, какой документ, вы на Бога не похожи. У вас нет ни сострадания, ни сочувствия, ни то, и ваши действия. Не надо мне кармы или тыкать там Бхагавад-гиту от Тунеева. Не надо. Я и так это вижу, что это ни в какие ворота не лезет. Как Шива. Потом Бог в сердце, тот же Бог в сердце проявляется как знание. Потом я понимаю, что я это сделал. Сначала ты делаешь как вот это с гневом, даже не понимая это. И гнев тебе дает силу. Он делает из тебя воина. Потом ты понимаешь, а потом ты... Брахма, он не только понимает, он понимает, что надо это сделать. Не просто разрушить, а теперь это все. Воин убрал это все, теперь там что там, пшеничку посадили, что там еще там, да? Или редиску там, ну кто еще? Это я так, от себя, это не по шастрам. Вот. А потом Вишну, потом ты можешь отдохнуть и наслаждаться. До тех пор, пока опять не придет, как эти казаки жили, да? Они на земле жили, но сооружения раздавались. Чего мне духовная община? Так, это я немножко, извините, от документа. Так. Угу. Под предлогом сотрудничества преданные, в том числе гуру, добровольно отдали свою власть и свободу. Сколько бы GVC ни пытался завуалировать свои мотивы, истинные причины их отклонения от сиддханты, очевидно, они желают жестко держать в руках жизни преданных. Сама идея, что GBC имеют право создавать процедуры, которые противоречат вайшнавской сиддханте, а остальные должны просто подписаться и соблюдать, это просто оголтелая бюрократия и корпоративность. И сноска. А что ж такое корпоративность? Кстати, если вы помните, по документам ИСККОН сразу себе как корпорация, ну, было прописано. Корпорация – это организация, которая преследует выгодные ей цели. Вводит правила поведения, с помощью которых управляет своими членами, сама заявляющая своей законности, неподотчетная своим членам и неуправляемая ими. С руководством, которое отделяет себя от тех, из кого организация состоит. Это такой, ну, ликбез. И вот Дхамеш Варапрабху пишет, тот тип организации, который сейчас представляет собой ИСККОН, сковывает свободу, необходимую для духовного развития. Внешне кажется, что это духовная организация, но в ней установлены процедуры, подавляющие духовные чувства, что организация эта становится бесполезной. Шрила Прабхупада сказал, мы будем использовать эту организацию, если она превратится в проблему, мы откажемся от нее. Пришло время отказаться и сменить нынешний ИСККОН на тот тип организации, который был задуман и учрежден Шрилой Прабхупадой. На некорпоративную организацию, в которой независимые храмы и руководители сотрудничают в той степени, в которой это необходимо для достижения. Традиция сампрадаи такова, это тоже, можно сказать, документ, который рушит все резолюции GVC. Такова, что гуру проявляется сам, когда достиг необходимой адхикары и желает вести других. Те, кто желает получить посвящение, могут искать гуру, которые выбирают сами, никто не указывает гуру, кого ему посвящать, а кого нет. И никто не указывает ученику, от кого ему принимать посвящение. Вот это вообще банкротство настоящее, да? Никто никому не указывает, с кем общаться, а с кем нет. Если кто-то хочет открыть проповеднический центр, никто не запрещает. Если это традиция сампрадая, и эту традицию кто последний поддержал? Бхактинода Тхакур, когда Бхактисиддханта Сарасвати говорит, ну вот сейчас мы организуем, говорит, да нет, это все испортится. Вот. И потом пожар начался, да? Ну, нет худа без добра, мы хотя бы узнали, да? Пожар издалека видно, интересно, что там горит, надо посмотреть. Нет и не будет такой группы людей, которая будет ставить себя выше всех остальных и тихо присваивать себе слишком большие полномочия. Поскольку это не корпоративная организация, в нее нельзя быть принятым и нельзя быть исключенным. Ты просто входишь, находишь внутри нее общение, какое желаешь, отказываешься от того, которое тебе не по душе. В конце концов, именно так мы и поступаем в реальной жизни. Эта статья от Дхамеша Варапрабху называется «Духовная свобода». И вопрос. И вот теперь вопрос. Чтобы нам не искать виноватых. А у Прабхупады хорошее или плохое учение? Кто-то говорит, хорошее, потому что оно мне изменило мою жизнь. Я там побросал привычки, там с женой наладил отношения или что-то. Ну, много там чего есть. Другие говорят, да нет, да посмотрите, что там творится. Так вот я вам скажу, оно и не плохое, и не хорошее. И не просто как учение Прабхупады. Кто-то скажет, ой, это как это оскорбительно, оно же должно быть прекрасным, да? Нет, это просто учение. Это просто учение, как любая вещь в этом мире, оно, внимание, нейтрально. А вот как ты будешь его использовать, нейтрально. Вы представляете, нейтрально. Это значит, что и хорошие люди могут его использовать, и сатанисты, смотрите, как его используют. Прекрасно. То есть оно нейтрально. Как само Прабхупада, да, нейтрально. А Иисуса Христа, что, нет, тоже нейтрально. Посмотрите, сколько сатанистов под именем Иисуса Христа. Да.
Так сатанисты как раз не используют духовное знание. Они делают вид, что под духовностью, а на самом деле свою материальную цель преследуют.
Я согласен, но я хочу сказать, нейтральность находится там, и нейтральность находится здесь. Но это не та нейтральность, когда мне все равно, что происходит, потому что я весь там в Боге. Нейтральность – это божественность. Потому что кто самый такой нейтральный? Бог нейтральный. Потому что все, что мы видим, все, что есть в мироздании, вот оно и есть. Он не будет сам с собой бороться. он сам себе друг. И вот ты, и когда я говорю это слово нейтрально, подразумевает, у тебя все в порядке. Знаете, что такое все в порядке? Никаких сатанинских проявлений вокруг не происходит. Та нейтральность, когда сатанист рядом с тобой жует, или там какой-то педофил готовит тебе и предлагает поесть, как это в Берне, например, там говорят, это там, ну, там и Пуджари, и эти, они все, понимаете, да. И президент храма говорит, нормально, нормально, все нормально. Как с него есть вообще? Одному зэку рассказали, говорит, что, говорит, от педика, чтобы я что-то принял. Зэк, он брезгует, понимаете, а тут в храмах все святое. Фу, какое оно святое. Так вот, нейтрально, это когда все божественно, и ничего даже намека на вот это сатанизм нет. Божественно, это значит, детей все любят, понимают, что дети делают глупости им к любой. Вот, вот нейтральность. Любовь нейтральна, это глагол. Но любовь это та мышца, которая этот сатанизм просто убирает. И тогда она замирает в этой нейтральности. Итак, я зачитаю маленькую статью, называется «Создатели реальности» пастора Андрея Шаповалова, потому что нейтральность, он говорит, должна находиться в сердце. А у тебя в сердце нейтральность или просто ты терпила? Я нейтрален, потому что, ну что я могу сделать, это не нейтральность, это трусость. Создатели реальности, пастор Андрей Шаповалов. «Если твое сердце наполнено добром, оно ищет добро». Желает добро, видит добро. То есть, если твое сердце наполнено добром, то оно ищет добро. Ты больше ничего не ищешь. Желает добро, видит добро. И интерпретирует все вокруг тебя как добро, даже если его там нет. Потому что добро воспроизводит само себя. Потому что добро – это язык твоего сердца. А если твое сердце наполнено злом? Оно ищет зло, желает зла, видит зло, интерпретирует все вокруг тебя как зло, даже там, где его нет. Потому что зло – это язык твоего сердца. Я позволю себе сказать. Первое – это сильные люди, или так, храбрые люди. Добрые люди – это храбрые люди. А вот эти злые люди, они какие? Трусливые люди. Трусливые люди. Жизнь и все в ней абсолютно нейтрально. Мы даем значение всем ситуациям нашей жизни. А из этого значения мы создаем собственную реальность. Мне кажется, это глубина. Мы даем значение. А как ты можешь дать значение? Когда ты с Богом, ты не боишься, и ты понимаешь, а, ну вот это вот, поэтому так вот оно и есть. А когда ты от страха, на тебя каждая собака будет. Реальность вокруг нас нейтральна, и в ней находятся компоненты добра и зла. Знаете, как библейское вот дерево добра и зла, и что хочешь, то и рви. Да? Вот такие яблочки, такие, да, на твой вкус. Компоненты добра и зла, и именно мы выбираем компоненты реальности вокруг нас, и из них мы творим собственную реальность. А что такое зло? Это я от себя. А зло это не вовремя добро сделано. Да? Ну, валенки одел и летом, да. И вот оно зло, ноги потеют. Такая простая вещь, да. Или там в этих шлепках зимой мороз. Вот. Вот все зло. Так и здесь. В отношениях то же самое. Ну, чтобы понять проще. Если ты негативный человек, даже всему доброму в твоей жизни, твое сердце будет придавать негативное значение. Если ты позитивный человек. А что такое позитивный и негативный человек? Я опять отвлекусь от Шаповалова. А негативный человек – это пессимист. Все плохо. Это не значит, вот я такой плохой, я всем зла желаю. Нет, все плохо. Ты негативный человек. От тебя негатив исходит. Ты рассказываешь всем, как тут все плохо. Но это твое видение. А позитивный человек, неважно, что он делает, он говорит, да все нормально. Вот там сейчас исправим, сейчас пойдем, подожди, сейчас вот тут доделаю, сейчас пойду, там исправлю, там тоже будет нормально. Это позитивный человек, сильный человек, храбрый человек. Если ты позитивный человек, даже всем злым и неприятным ситуациям в своей жизни ты будешь давать позитивные значения, иногда давать по морде. Вот. Ну, чтобы позитив состоялся, в конце концов, да? Иисус сказал, будьте как дети, потому что одно из качеств детского сердца – быть нейтральным. Я, опять же, от себя, ну, не могу сдержаться, да? Вот дети, они вот компенсируют реальность, и мы должны компенсировать реальность. А вот сегодняшнее системное воспитание, образование фактически обучает жить, как это сказать, не компенсируя, которая, и реальность, которая все больше и больше искажается. Все больше и больше искажается. Вот дает крен в сторону узаконенного правления сатанистов. Вот так вот. Узаконенного правления сатанистов. Ну, то есть безбожию, энтропию. И нам необходимо компенсировать вот эти законодательно вводимые достижения. А теперь снова Шаповалов. И, как правило, то, что ты видишь, и как ты это видишь, и является тобой. Вы творцы реальности. Нереальность создает вас. Вы даже не сознавая того, создаете реальность, в которой потом живете. Боясь, ты создаешь плохую реальность. Мы тратим столько же энергии, усилий ненавидеть, как и любить. Ненависть – это слабость. Ненависть – это слабость. Ненавидеть сатаниста – это любить Бога. А то, ой, ненависть – плохо. Реальность вокруг нас создает, это вот я вот вам как раз отвечаю. Вам отвечаю, да. Реальность вокруг нас создает не ситуации, а наше сердце, потому что сердце видит, реагирует только на знакомые и желанные ему ситуации. То, что вот есть у тебя, то и реальность. То есть не я отражаю реальность, а реальность отражает мое сердце. А что ты насобирал? Ты насобираешь туда или от Бога Он тебе дает, либо как по помойкам ходишь вот так вот. Потому что ну, ты, мы то что-то хотим собирать. Вот. И это будет не в попад, а значит зло. Реальность сыновей Бога должна вытеснить реальность князя этого мира. Вот как мне нравится. Реальность сыновей Бога должна вытеснить реальность сыновей, то есть князя этого мира. Но, и вот тут но, да, мы понимаем, что надо вытеснять, а где же но? И вот тут, как это, приз в студию, да, правильный ответ. Но перед этим Богу необходимо выйти против созданной твоим сердцем реальности, потому что это была не его реальность. Перед тем, как Отец установит свою реальность, твоя должна быть разрушена. Какая твоя реальность? Реальность безнаказанности. Ты думаешь, что здесь все можно безнаказанно действовать? Нет, это не божественная реальность. Это твоя реальность, которую ты принял в своем сердце, и только благодаря этому она существует.
До этого говорили об очищении, здесь как раз уместно.
Очищение, да. А толполитарность – это сатанинская реальность. Беспомощность – это сатанинская реальность. Зависимость от мироправителей – это сатанинская реальность. Ты должен вычистить это, ты должен понять и сказать этому «нет». Все говорят «да», даже более это свято, и Священное Писание говорит «да, именно так реальность». Нет, это не божественная реальность. И даже Библия подтверждает это. Читаю Ефесянам 6:12. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Каково? Библия. О, вон где святость. По шапке им надо давать. Будешь святый. И нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Вот. Отцу необходимо было, отцу он называет Бога, необходимо было ввести в мое сердце нейтральное состояние и из этого начать строить. Ну это как нейтральное состояние? Шива, Брахма, Вишну. Но сначала Шива. Сначала Шива. И хочу еще сказать о 10-м принципе преданного служения, который скрыт от русскоязычного населения и не скрыт от англоязычного населения. И в трех местах он сохранен. 10-й принцип преданного служения, это значит просто психануть и дать кому-то там по шапке. Я простыми словами, я не успел, извините, подготовиться. У меня где-то есть 10-й принцип преданного служения, целая лекция, можно порыться, найти. там, ну, на нашем канале, 10-й принцип. Я подробно говорю, где, когда было написано, как было переисправлено. То есть он должен психануть и очистить атмосферу рядом, докуда тебе руки хватают. И только тогда 9 принципов преданного служения начнут работать. До этого нет. Но после этого ты перестанешь психовать. У тебя наступит нейтральное состояние, в котором ты можешь практиковать все вот эти дела. Но не раньше. А если ты такой смиренный, ты сейчас помолишься еще больше, и это пройдет, этот станист уйдет, да он с тобой рядом сядет помолиться. С удовольствием, да.
Рабская психология.
Да, совершенно верно. И поэтому я хочу, я как бы призываю к себе в помощь, а кого бы думали, демона Вритрасуру, который поставлен в ранг святых в Шримад-Бхагаватам. Я его зачитываю. Шримад-Бхагаватам, я хотел найти в интернете, посмотрел в интернете, стал сильно плеваться, потому что посмотрел в книжке, то, что в интернете изменяется в первую очередь. И тот текст меня не устроил. Очень плохой текст. Вот читаю. Вот. Значит, Шримад-Бхагаватам, 6-я песня, часть 2-я. Глава 10-я. Вритрасура сказал, всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А поэтому... Сознавая неизбежность своей кончины, кто же не откажется умереть достойной смертью, которая откроет ему путь на райские планеты и прославит вовек его имя. И в комментарии достойному человеку не к лицу умирать, как умирают кошки и собаки. Все люди, которые не герои, умирают как кошки и собаки. Кто-то сказал, а не всем же быть героем, а я говорю всем. Если ты человек, то всем. И женщин включительно. Кстати, мужской героизм – это одно, женский героизм – это совсем другое понятие. Попробуй ты там. И мужчина женский героизм не потянет, как и женщина мужской героизм. Разные просто функции. И следующий текст, 33-й. Есть две разновидности славной смерти, и оба они крайне редки. Первые умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно... Бхакти-йогой, позволявшей обуздать ум, жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной. Иными словами, этот Вритрасура, это разговор перед битвой, или даже не перед битвой, а в ходе битвы Индры. Индра представляет собой там полубогов, а этот демонов представляет. Этот демон ему дает 100 очков вперед и говорят, вот этот демон правильно говорит. И что же он говорит? Он говорит, что смерть это, ну, все пропало. Смерть это такой экзамен, как ты дальше идешь. Что ты в этом классе, жизнь это класс, потом ты перейдешь в следующий. Что там будет, неизвестно. Ты вообще в этом классе выучился или нет? Если ты умрешь как кошка и собака, веды говорят, ты будешь кошкой или собакой. Потому что они так умирают. То есть ты не сдал экзамены на человека. А человек это существо, которое хранит божественный порядок вещей. А вокруг нас сатанисты. Что-то мы перестали его хранить. Мы кошки и собаки. Вот. И значит, либо ты святой, либо ты герой. Да, святых не очень много. Кто такой святой? Помолился, и у него там голова треснула. Это святой. Мистик. А если я вот не в такой степени, значит руками, ногами палку возьми. И тогда ты будешь человеком.
А как же теория о вечной жизни?
А вечная жизнь это значит, ну, вы же вот, ну, смерть и сон это, говорят, родные братья, сестра. Вот вы вчера жили, сегодня вот следующая жизнь, завтра будет следующая жизнь. И ваша жизнь следующая будет от того, как вы прожили этот день. Если вы сегодня напились, завтра у вас будет болеть голова. Вот, вот и вся реинкарнация. И поэтому, если я трус, ну, нам главное вот это. Так. А вот дальше текст 6.11.4. О полубоге. Эти воины, демоны, напрасно родились на свет. Они не сыновья, а испражнения своих матерей. Это очень идет это, ну, в тему, как агония, да? Агония и там непроизвольное испражнение начинается. Испражнения своих. И знаете как? Уписываются от страха или укакиваются от страха, да? Чем это не агония? Если ты боишься, ты агонизируешь. Ты умираешь. В Библии написано 363 раза, не бойся. Наставление самое главное. Ты хочешь жить? Не бойся. Ты боишься? Ты мертвый. Ты агонизируешь. Ты испражняешься. И твои мысли пахнут. Некоторые там, знаете, одна женщина говорит, что-то вот у меня раньше не пахло подмышками. А сейчас вот что-то другой запах. Я ей говорю, пахнет не пот. Все, что ты, это мысль. О чем ты думала? Вот раньше не пахло. Я говорю, а ты о чем тогда думала? Она говорит, а, ну да. Пахнут твои мысли. Мы пахнем. Страх тоже пахнет. Отвратительно. Герои пахнут хорошо. Герои пахнут хорошо. Да, бессмертные. А эти смертные, они не смертные, они уже мертвые. Ребята, мы о смерти говорим. Бессмертным это значит жить. Вот сейчас жить. Что такое бессмертие? Ты живешь сейчас, ты смерти не боишься. Не боишься, это значит, ты подсознательно свою бессмертность понимаешь. А этот не понимает. Итак, в Ретросура 6.11.4. О полубоги, эти воины. Это значит, когда он вышел такой лохматый, весь такой, виду ужасного чудовища, и демоны побежали. Он говорит, вы, ребята, куда? Ну, драться надо, раз, битва, да. О полубоги, эти воины, демоны, напрасно родились на свет. Они не сыновья, а испражнения своих матерей. Какой же толк убивать со спины врага, который так спасается бегством? Желающему прослыть героям не к лицу убивать того, кто боится за свою жизнь. Подобным подвигом не заслужить ни славы, ни места в раю. Комментарий. Ретросура осудил и демонов, и полубогов. Во-первых, за то, что они в страхе за свою жизнь обратились в бегство. А во-вторых, за то, что они стреляли в спину бегущим. Поведение тех и других было постыдным. В битве противники должны вести себя как герои. Настоящий герой никогда не побежит с поля боя. Хочу на бис. Настоящий герой никогда не побежит с поля боя. Он всегда. Ну а вот в этом случае, не, извините, вот в Священном Писании написано, он всегда. Потому что, знаешь, что бежишь? Я это сделаю завтра. Или вот этот за меня сделает. И таким образом все сдались. Ты рассчитываешь на кого-то.
Умри ты сегодня, я завтра.
Я смотрел в каком-то фильме, когда там какой-то фильм, «Сатисфакция» фильм был. И там много таких умных мыслей было. Фильм, конечно, заказуха, но интересный. Вот. И, ну, я, короче, эту мысль скажу. Когда один мастер шпаги сказал, против одного сложнее драться, чем против троих. Потому что они инстинктивно, каждый за себя, и каждый думает, что кто-то будет с врагом, а сам в спину. И поэтому, а у тебя одна голова, ноги, ты ни на кого не надеешься, ты их победишь всех троих. Он так учил своих учеников. Вот. Поэтому. А тут, то есть, никогда, как там спартанцы, ну, я не знаю, насколько верна эта версия историческая, но они никогда не смотрели ни на что, и поэтому они все оставались в порядке. Итак. Так ведут себя герои. Удар в спину тоже считается подлостью. Враг, который поворачивает спиной и бежит в страхе за свою жизнь, нельзя убивать. Почему? Он мертвый. Таков закон ведения войны, Священное Писание говорит. Кто-то мне писал в комментариях, что вот из-под тишка ударить — это крутая стратегия. Нет, это не крутая стратегия. Это не приведет к успеху, потому что за всем все-таки Бог наблюдает.
О, это кто? Это кто там спрятался?
Алиса.
Кто это?
На, маме быстро отнеси, быстро, мамин, быстро. Да, маме отнеси, да. Да, быстрее, на. Да, иди, отнеси. Да, да, иди, иди, отнеси. Итак, смотрите. То есть ты не смотри, это сейчас проигрываешь или не проигрываешь, потому что ты должен быть как генералом. Каждый должен быть генералом, никто над того не должен быть. А это как солдат. Как солдат он из окопа не видит. А вот как генерал, даже ты здесь проиграешь, но там ты выиграешь. Ты видишь тогда общество, тогда ты будешь непобедим. Сознание должно быть генерала. Генерала. Сознание Кришны – это сознание генерала. Потому что твое сознание и сознание Бога сливаются. И ты поэтому... Вритрасура желаю, что день демонов сравнивает их с испражнением матери и испражнением, и трусливые сыновья выходят из материнского чрева, и по мнению Вритрасуры между ними нет никакой разницы. Похожее сравнение приводит Туласи Дас, который замечает, что сын и моча исходят из одного и того же места. Другими словами, и семя, и моча проистекают из гениталий, однако семя порождает младенца, а моча ничего. Поэтому сын, который не стал ни героем, ни святым, ничем не лучше мочи. В Священном Писании написано, вот которое я только сейчас отдам. Ничем не лучше мочи. Священное Писание. Это вот по поводу того, не всем же быть героями, да всем. Всем. Но если ты... И больше того я скажу, что святых меньше, чем героев, потому что, ну, примерно так, как... Потому что святой – это какой-то наставник для героев, при этом он сам герой. Когда надо засучить рукава, он тоже засучит рукава, возьмет палку кому-то еще и даст. Или там Симеон Столпник, вот этот вот святой, так он это, он так молился, там у всех там черепа трещали. Две войны предотвратил. Ты можешь так молиться? Нет, тогда бери палку. Вот. То есть у всех есть шансы нормально жить. Жить. В противном случае это смерть. То есть, а что там у него было? Помните, Симеон Столпник, когда к нему там по версии явилось вот такое все такое белое пушистое, он взял, перекрестил, и там такой черт образовался с рогами. Ты можешь так перекрестить? И он сказал, ты меня искушать пришел. Вот. И все это видели, которые там уже была куча паломников вокруг. Вот. В общем, вот эта чума сатанизма, она ж не на нас действует. Она действует больше на наших детей, потому что мы уже как-то воспитанные и сложенные. Мы говорим и недоумеваем, а дети же глотают за чистую монету. Ну ладно, я заканчиваю уже. В общем, надо не просто противостоять, надо и нападать. Каленым железом. Надо очищать эту землю от вот этих тварей. Ну, я понял, что лекция закончена. Вот.
Она вовремя вам это...
Не, ну тут есть, ну, хватит, наверное.
Да.
Забери, да.
Ну, скажите, надо... вы много говорили, да, вот негатив, который... Очень много в нашей жизни. Мы можем как-то противостоять, мы можем поставить их на свое место.
Конечно. Просто негативу может противопоставиться позитив. А позитив это не улыбка и какая-нибудь философия, которая. А мы с этой стороны посмотрим. А с этой стороны вроде как бы ничего смотрится, да? Потому что любое чё, что тут не было, оно же это добро просто несвоевременно. Несвоевременно. Например, секс неплохо, но надо, чтобы созревшие были люди для зачатия и в любви. А это, извините, не в то время, не в том месте. Вот. А мы скажем, ну вот это вот, ну, ну ж, божественное происхождение, можно что-то наговорить. Вот. И поэтому позитив это не улыбка и поиск. Оправдание вот этого, где же тут божественный замысел? Да нет тут никакого божественного замысла. И зло пришло не потому, что злой человек пришел, а потому что добрый не выстоял и взял и руки свои там в карманы засунул. Вот почему зло пришло. Потому что праведник ушел, а не злой пришел. Вот зло. Зло само по себе. Потому что это как тьма. Свет включился, тьмы нету. И добро, не добро, а позитив – это не философия, а сила. Сила, позитив, сила. Вот так должно быть, я знаю, что так должно быть. И все это знают, главное, что так должно быть, поэтому я делаю так. И никто тебе воспрепятствовать не может. Вот этот позитив, он сильный. Это не бла-бла. Это ты пришел и сделал, кого-то согнал, так, все, восстановил порядок. Вот это позитив. Позитив, это действие. Вот. Ну а что делать, мы знаем. Мы знаем, что так, а что не так. Разве не знаем? Мы выучены. Mm-hmm.